8 часов 41 минута. Среда, 9 декабря. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все радио. Говорит Москва. Говорит Москва. Сашина, ведущая этой программы, здравствуйте.
И Сергей Доренко, доброе
Сергей,
утро.
Сергей, мне кажется, вы перестали молиться нефти. Я сейчас пестрая корова, да? Куда я дел это? Не знаю, ребят, потерял куда-то. Пестрая корова. Я хочу помолиться. Пестрая корова, значит, и Пелевин сейчас, Пелевин. Это же священная книга оборотня, вы помните. Священная книга оборотня. Позвольте помолиться. Позвольте. На молитву, сучьи дети! В хорошем смысле, ну, естественно. Ну что, ну зачем? А?
Один раз в неделю.
Да. Так мне сразу выкинули всю эту самую, всю священную книгу оборотня. Я так не могу, я так не смогу. Сейчас я посмотрю. Пестрая корова. Не надо, пестрая. Пестрая корова. Знаете что? Все будет по-другому. Сейчас, между прочим, вы находитесь в момент трансформации. Причем, понимаете, в чем дело? Вы не верите в это. Может быть, это связано с тем, что... Я вот сидел сегодня и думал утром, вот какими будем мы через 5 лет? Вот через 5,
интересный,
понимаешь?
Интересный вопрос, какие?
Я понимаю, что 20-30 лет тоже интересен прогноз примерно, да? Но дело в том, что парадигмы существования человеческой цивилизации настолько быстро меняются, там, да? Там какие-нибудь там 50 лет назад, ну хорошо, 60 лет назад в Америке, например, там в автобусы были специальные места для черных, да? Ну просто, вот, можешь себе представить, сегодня такое, да? Америкой правит президент черный. Какое-то время назад... Ну, например, там, в начале 20 века, в 20-е годы, в Соединенных Штатах Америки, в конце 20-х, ну, во-первых, был убит Сакко и Ванцетти, которые выступали за 8-часовой рабочий день. Их убили, ну, убили, просто убили. Не убили в подворотне, а их казнили на электрическом стуле за то, что они выступали за права рабочих. В 20-е годы. Ну, просто, чтобы ты понимала, Соединенные Штаты Америки, ну, это совсем недавно. Значит, совсем недавно. И после этого, после уже убийства и так далее, в конце 20-х годов американцы дают женщинам электоральное право. То есть женщины до этого не голосуют. Вообще не голосуют никак. Понимаешь, ты ходишь на выборы?
Значит, бывает. Женщина,
да, слушай меня. Значит, 90 лет назад, например, в Америке это было запрещено. Ты бы, например, ткнулась в Америке такая, я хотела голосовать. Да, что? Что? Вам дамский туалет, самочка. Пошла вон отсюда. И ты такая, да я хотела проголосовать. Нет, до свидания,
Я бы...
До свидания.
Надевала мужской костюм и клеила усы.
Ну, конечно. То есть я тебе хочу сказать, что насколько быстро меняется мир. Но они всегда меняются позитивно. Вот что мы будем через 5 лет? Вот подумайте про эту... про то, как все изменится. И подумайте... Подумайте о том, что в нулевые годы вы имели некое благосостояние, в общем, вами не заработанное, в общем, случайное. Ну, как просто нашел в трамвае. Понимаешь, я когда-то в телефонной будке, я нашел 10 рублей. А у меня-то страшная любовь была, опрокидывающая любовь была. Она продолжалась месяца два. И девочка, мне было 15, а ей 17. И у нас такая была любовь жгучая, что ты не представляешь. Ну, мы там трогали друг друга, ну, в смысле, не гуляли много, вот, за ручку и все. И я хочу сказать, мне кажется, что в современности мы бы уже отведали чего-то большего, но неважно. А я нашел 10 рублей. И я покупал ей мороженое, и я покупал ей сок и морс, и всякое, даже заводил в какое-то кафе, еще что-то. Мне так было по кайфу. Понимаешь, вот 2000-е годы, это примерно было вот как найти в трамвае или в телефонной будке 10 рублей подростку, ребенку. Понимаешь, это так классно. Слушай, давайте молиться. Слушайте про нефть, она же пробила 40 даже, она ушла в горизонт 39. И она сейчас, я посмотрю, что сейчас. Сейчас немножко лучше. Сейчас она 40-84, она начала отрастать. Но если, знаете как, если она сделала это однажды, она сделает это и дважды. Она ушла за 40 вниз. И она Она будет, она сейчас отрастает, но она скоро уйдет за 40 снова.
Она уйдет от нас.
Она уйдет. А раз она... Представляете, все, что сделано однажды, будет сделано дважды. Все, что сделано однажды, будет сделано дважды. Понятно? Ну, серьезно. Значит, пестрая корова. Слышишь, пестрая корова. Я знаю, надо совсем потерять стыд, чтобы снова просить у тебя нефти. Я и не прошу. Мы не заслужили. Я знаю, что ты про нас думаешь. Мол, сколько не дашь, все равно хаврошечке не перепадет ни капли, а все сожрут эти кукисы, юкисы, юксы, пуксы и прочая саранча, за которой не видно белого света. Ты права, пестрая корова, так оно и будет. Только знаешь что? Мне ведь известно, кто ты такая. Ты — это все, кто жил здесь до нас, родители, деды и прадеды. И раньше, раньше... Ты душа всех тех, кто умер с верой в счастье, которое наступит в будущем. И вот оно пришло. Будущее, в котором люди живут не ради чего-то, а ради самих себя. И знаешь, каково нам глотать пахнущие нефтью сашими и делать вид, что мы не замечаем, как тают под ногами последние льдины? Притворяться, что в этот пункт назначения тысячу лет шел народ, кончающийся нами. Получается, на самом деле жила только ты, пестрая корова. У тебя было ради кого жить, а у нас нет. У тебя были мы, а у нас нет никого, кроме самих себя. Но сейчас тебе так же плохо, как и нам, потому что ты больше не можешь прорасти для своей хаврошечки яблоней. Ты можешь только дать позорным волкам нефти, чтобы кукис, юкис, юксипукс отстегнул своему лойеру. Лойер отстегнул шефу охраны. Шеф охраны откатил парикмахеру. Парикмахер повару, повар шоферу, а шофер нанял твою хаврошечку на час за 150 баксов. И тогда твоя хаврошечка отоспится после анального секса и отгонит всем своим мусорам и бандитам. Вот тогда, может быть, у нее хватит на яблочко, которым ты так хотела для нее стать, пестрая корова. Это молитва на нефть от Пелевина, вы знаете, конечно, ее. Ну так вот, мы должны получить для хрушечки-хаврошечки маленечко нефти. Ну, хоть чуть-чуть, чтобы она яблочко купила, бедненькая. А вся эта свора, конечно, рядом покушает, рядом вся свора. Все эти твари, все эти юксы-пуксы, шеф-охраны и мусора, и все они пожрут рядышком. Мы вернемся к экономике. Мы обязательно вернемся к экономике, мы обязательно будем говорить об экономике, но я хочу прежде сказать о важной вещи, которую вчера мне запрещал говорить Михаил, о ядерном оружии. Вчера же, в тот день, когда Михаил мне обещал, он сказал: мы на радио, нас услышат, что вы говорите, это преступный сам разговор, преступен. Вчера я настаиваю на том, что ядерный... Ты знаешь, что у меня есть спор с Аношкой на $100, что до 2025 года ядерное оружие будет применено. Ядерное оружие будет применено. Я думаю, что человечество раз в какой-то период, каждые сколько-то лет, cada cuanto, как говорят по-испански, cada cuanto, будет применять ядерное оружие. Человечество обязано его применять, потому что оно превращается... Ядерное оружие начинают забывать. Есть вещи, которые начинают забывать. И... человечество уже подводит. Я слышу об этом лет 12 уже. 12. Я не вчера от Путина услышал, нет. Лет 12 уже слышу. Что человечество подводит ко вторичному использованию ядерного оружия. И скоро это будет обязательно, я должен не проспорить свои $100. Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу выразил надежду, что против террористов не понадобится применять ядерные боеголовки. Понимаешь?
Значит, выразил надежду?
Выразил надежду, да. Вот, понимаешь, если человек вообще говоря об этом говорит, ну вот, предположим,
если человек говорит о надежде, значит, он не исключает.
Абсолютно верно. У тебя есть сосед. Сосед. Да. Какой-то сосед, который ведет себя нехорошо. Нехорошо. Я не знаю, может быть, посуду за собой не моет, может, еще что-то. А может быть, бросает в коридоре там где-то что-то. Не знаю.
Банановый кожуру.
Ну, что-то, да, оно что-то делает такое, что ты осуждаешь. И ты говоришь ему, соседу, ну, да, ты же беседуешь с ним в конечном итоге, ты говоришь ему, соседу: я надеюсь, мне не придется приглашать милицию.
Я ему говорю, угомонись.
Я надеюсь, мне не придется приглашать милицию. Значит, ты де-факто этого не исключаешь.
Да.
Ты де-факто этого не исключаешь. Да. Да.
Я ему этим даже угрожаю.
А если, конечно, а если он ломится в твою комнату, предположим, что это общежитие какое-то или что-то, он ломится в твою комнату, пытается сломать замок, так, пьяный, значит, то ты, например, проносишь завтра утром пистолет, травмат, к себе домой, показываешь ему этот травмат, не наводишь, просто показываешь. Вот мне пришлось обзавестись травматом, ты говоришь соседу. Значит, я надеюсь, мне не придется его применять. Это значит, что ты могла бы. И он это мотает на ус. Это ровно вот так и прочитано. Теперь послушайте. Шойгу показал Путину черный ящик, сбитого на сирийской турецкой границе Су-24. Затем рапортовал об успешном ракетном ударе на территории Сирии, нанесенном с борта в российской подлодке в Средиземном море. Вот опять калибрами стреляли, они очень красиво уходят. Я смотрел видео, мне очень понравилось. Теперь дальше. Выслушав Шойгу, Путин сказал, двоеточие, кавычки открываются, по поводу ударов с подводной лодки. Надо, конечно, проанализировать все, что происходит на поле боя, как работает оружие, и калибры, и ракеты Х-101 в целом зарекомендовали себя очень хорошо, говорит президент. Это новое, современное и высокоэффективное, теперь мы это понимаем, высокоточное оружие. Причем может оснащаться как обычной боеголовкой, так и специальной боеголовкой. То есть с ядерным наполнением, говорит Путин. А Путин зря слова не произносит. Слова значат, мы это знаем, да, слова значат. Он говорит, мы то, чем мы стреляем, оно же может нести и ядерное наполнение. Дальше. Теперь слушайте. Естественно, в борьбе с террористами этого ничего не нужно, надеюсь. Нет, простите, интонация неверная моя. Естественно, в борьбе с террористами этого ничего не нужно. Надеюсь, никогда и не потребуется, добавляет президент. Это указание на то, что может быть. Это,
да.
Нет, это прямое указание, товарищи военные. Позвоните, пожалуйста, товарищи военные, 7373. Военные и военные эксперты. 73, сейчас я знаю, военные эксперты, это позвонят все. 7373-948. Значит, вот эта фраза, ну с чего бы я говорил, если я хожу перед вами с травматом или с каким-нибудь 12-16 калибром и говорю, надеюсь, мне это не понадобится. Например, я говорю, Петр Петрович, надеюсь, мне это не понадобится. То это как бы, наверное, указание на то, что я... Да или нет? Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, Владимир из Дубая.
Да, Владимир, Мирный. Прошу вас, да.
Ну, заявление в высшей степени странное, но ваше совсем ожидаемое. Странно. Помните, вы об этом в свое время
вообще
говорили?
Слово странное я хотел оспорить. Вообще странное.
Потому что во все времена и всеми, включая в первую очередь советское и российское руководство, ядерное оружие рассматривалось и декларировалось как средство сдерживания и самообороны.
Да.
Кого собираемся мы таким образом сдерживать?
Сдерживаем, я вам объясню концепцию, вы же слышали послание президента. Мы сдерживаем на дальних подступах терроризм, силы терроризма. Они там сейчас, наши террористы, в том числе террористы, угрожающие России, они там. И мы на дальних подступах их там сдерживаем. Все понятно.
Ну, для него, возможно, эта концепция вполне логичная. Для меня она в высшей степени странная, тем более как для человека военного.
Давайте
потому что
попытаемся.
Если ты говоришь, что у тебя есть угроза твоим границам, твоему национальному суверенитету и территориальной целостности, это понятно. Каким образом на дальних рубежах кто-то угрожает территориальной целостности
безусловно
России, для меня
угрожает.
Высшей
безусловно
степени
угрожает.
Странно.
Безусловно угрожает, потому что террористическое исламское государство де-факто запрещенное на территории Российской Федерации де-факто объявило, что все исламские, все, где живет умма, должно войти в халифат. А таким образом, а вы знаете, что у нас довольно заметные территории, и наши любимые сограждане исповедуют религию, которая позволяет террористической организации, с их точки зрения, ошибочной, зачислять их в свои сторонники. Нам это посягательство...
Если я вижу такую угрозу, как руководитель государства, я первое, что делаю, я смотрю на свои границы, смотрю, где они проходят, с какой стороны могут угрожать, и я... укрепляю эти границы и делаю все, чтобы террористы не проникли на территорию Российской Федерации.
У нас
проблема... Вместо того, чтобы заставлять их ударами по той территории, с той территории уходить и приходить ко мне.
У нас-то проблема территории больше не стоит.
Лучше было бы их там изолировать и там мочить. Послушайте, а я делаю все, чтобы они, Владимир, оттуда начали разбегаться.
У нас
особенно
проблема...
угроза ядерного оружия.
У нас проблема территории не стоит. У нас золото в Магаданской области добывают горцы, как вы знаете, очень хорошо, горцы кавказские. Значит, у нас, когда мальчика похитили израильского, его увезли в Волгоград держать в гараже, в чеченском гараже, а когда еще одного человека похитили, его увезли в тверские гаражи держать там, в чеченских гаражах, в Твери. Значит, поэтому у нас нет никакой границы. Когда вы ищете границу, я вам отвечаю, ее нет. Когда вы почитаете преступные сводки, криминальные сводки нового Уренгоя, вы обратите внимание, что граница проходит просто в каждом городе. Она есть, граница в каждом городе.
Не так можно... она есть или ее нет?
Она есть в каждом городе. В каждом городе, в каждом населенном пункте. Все.
Тогда давайте будем укреплять границы в каждом населенном пункте.
Совершенно верно.
Таким, и концепция национальной безопасности такова.
И уничтожать подрывной элемент на подходом к нашим границам. Они там тренируются, потом возвращаются. Зачем? Давайте их там накроем и дело с концом.
Накроем, ведь невозможно партизанскую армию даже авиационными ударами уничтожить. А здесь речь идет о ядерном оружии, которое имеет массу побочных факторов, действующих не только на твоего врага, а самое главное, их ведь этим не запугать. Заявление о том, что мы вас, террористов, будем уничтожать, в том числе ядерным оружием, вызывает у террористов исламского государства, запрещенного и так далее. Только смех, потому что они идут на смерть. Это их конечная цель, вы же сами об этом говорили.
Я не слышал, но дело в том, что у них существует некая инфраструктура. Они уже готовят кадры, они уже готовят в тренировочных лагерях. Сейчас переподготовку проходят старые бойцы. Вот я сейчас прочитал последний приказ по этому.
Сергей, если судить по сводкам, извините, перебью вас, генерального штаба, то инфраструктуры быть уже в принципе не может. Там миллионы уничтоженных военных объектов, если не сотни миллионов.
К сожалению, мы читаем между строк чаще, чем строки. Понимаете?
Да.
Понимаете? Да. Нет, согласитесь. Ну хорошо, ну подождите, ну давай, ну спасибо большое. Значит, я сейчас прочитал, у них приказ новый, ну там они все время живут, у них же такое некое квази-государство в этом террористической организации в этой. И они там сейчас призвали на переподготовку старых бойцов, не новых, которых готовят, а старых, потому что, значит, рассказывают, какие новые противники
применяют. Технологии, оружие.
Да, какие новые технологии оружия применяет противник, какие новые технологии оружия поставлены в их вооруженные силы и так далее, террористической организации. Понимаете, значит, они постоянно там что-то такое проводят. Вот если инфраструктуру эту разрушить, с тем, чтобы они действительно, так сказать, там слились с пустыней и не имели вообще куда двинуть, то мне кажется, что это работало бы. Значит, вот посмотрите. Тем не менее, ребят, сейчас 8.58, я это уже не обсуждаю, просто вам сообщаю. Сообщаю простую вещь. Президент Российской Федерации, известный своей абсолютной тщательностью в словах, президент Российской Федерации, известный абсолютной тщательностью намеков, говорит следующее. Мы использовали оружие. Далее цитата. Это новое, современное, высокоэффективное, теперь мы это понимаем, высокоточное оружие. Причем может оснащаться как обычной боеголовкой, так и специальной боеголовкой. То есть с ядерным наполнением. Естественно, в борьбе с террористами этого ничего не нужно. Надеюсь, никогда и не потребуется. Значит, там прямое указание на то, что это, вероятно, потребуется. В движение.
Подъем. В движении.
Я выиграю свои $100, уж не сомневайтесь. До 25-го.
Но мы будем болеть за ножку.
За ножку болейте, пожалуйста. А ножка сказала, что до 25-го года ядерное оружие не будет применено, а я сказал, что будет. Я не говорю кем, внимание, я не говорю кем, но я знаю, что в мире будет применено ядерное оружие до 25-го года. Я поспорил на $100. На Ленинградке 15 км в час за городом, в городе 10 км в час, Волоколамка 5 км в час. Если хотите, уточняем рублевочка перед Можайкой, что это у нас 10 км в час. Затруднение на Дмитровке 10 км в час. Нижегородка 7, шоссе энтузиастов 3 км в час сегодня и 3 км в час на Волгоградке. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёнок Сережа, все дебри нарожал.
9 часов 5 минут, среда, 9 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасаншина, ведущая программы. Здравствуйте.
Сергей Доренко, доброе утро.
Да, значит, секундочку, что это такое? Мне кажется, про Яо, это другу Реджепу сообщение было про ядерное оружие. Ну, вы знаете, про ядерное оружие было сообщение всем, ну, в том числе и Реджепу, ну, в том числе и террористам. Я абсолютно... мне кажется, опрометчиво спорить за $100, возможно, это будут деньги, на которые через 10 лет можно будет купить небольшое государство, говорит Сергей Васильевич. Сергей Васильевич, а я отложил физические $100, одну бумажку, я отложил физические $100, которые отдам Аношке во что бы то ни стало. Хотя бы, как вы знаете, у меня есть еще и планы на пенсию, кое-какие связанные до известной степени с долларами. На пенсии я вознамерился и обещал это уже публике. Куплю небольшое племя за блок сигарет Marlboro, где буду... Мне стыдно говорить, это при вас, восьмиклассница. Я хотел посвятить себя карьере дефлоратора. Да, ну вы знаете. Ну так вот,
да,
значит,
я
отложил физически $100 на племя, и $100 на племя, и $100 на то, чтобы проспорить о ножке. Всего $200 у меня, все мои
и
запасы.
Обеспечили свое будущее.
Ну, конечно, а что еще? Хорошо, давайте говорить про экономику. Хотите про ядерную? Нет, все хотят про ядерную бомбу. Товарищ дорогие, вы поверьте уже мне, что она будет применена, и точка. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Виктор Журавлев. Сергей, ядерное оружие может быть применено только из пиар-соображений. Уничтожать лохов им нет смысла. Нужно уничтожать главарей. А какие еще соображения, кроме пиара? А какие еще соображения, кроме пиара? Вы знаете... Вы знаете, что, или это вообще не интересно вам, что нынешняя война это и есть пиар. Кто-то очень умный написал недавно, нет, не к мамуилам, нет, но мамуилы это племя мое любимое в Африке, знаешь, да? Они варят суп, вот как, они в кожаные мешки кидают раскаленные камни. Ну, смотри, допустим, у тебя вода в кожаном мешке.
Так.
И кусок мяса в воде. Ну, это бульон сейчас будет. Ты берешь из костра, ну, поскольку у них нет другой посуды, только кожаные мешки. Они в этот кожаный мешок кладут раскаленный камень. Он шипит такой, и все.
Ну, нагревает через... воду.
Да, его палками оттуда или ковшиком таким специальным вытаскивают этот камень. Снова кидают в костер. На его место следующий раскаленный камень. Следующий раскаленный камень. Следующий раскаленный. Так бесконечно, пока вода вот в этом курдюке не станет вся из пепла, грязи, глины. И такая ужасная. И там варится мясо при этом. Ну, значит, следующий раскаленный камень. То есть они варят мясо, кидая в кожаные мешки раскаленные камни.
Понятно? А бульон они потом пьют?
Конечно. Собакам отдавать, что ли? Здрасте. Здрасте! А как же артрит? Обязательно надо пить бульон, а то не будет артрита. Ну да. Слушайте меня. Значит, я считаю, ядерная бомба. Есть угрозы хуже. Так вся война. Я читал недавно статью прекрасную, в которой было сказано, что если во время Первой мировой войны, какой-нибудь англобурской войны, не знаю, военные действия занимали примерно 90% войны, а рассказы о них, может быть, процентов 10%, то есть действительные солдаты вставали из окопов, вот это все, то сегодня, и в том числе этим правилам подчиняется не только там русская армия, но этим правилам подчиняется американская армия, любая армия, в том числе армия террористическая исламского государства, запрещенного на территории Российской Федерации. Она подчиняется правилам простым. 90% пиар, 10% собственно действия. Конечно.
Интересно.
Ну, послушай меня, ну давай будем серьезными. Вот я сейчас, ребят, я сейчас скажу, но армия, меня не ругайте, пожалуйста, я всегда за армию. Ребят, я за вас, Значит, мы видим пуски ракет «Калибр» и Х-101, мне сказали, надо произносить Х-101, значит, Х-101, вот это будет Х-101, оказывается. Значит, мы видим пуски, они летят, Как далеко они летят на наших глазах? Можно вопрос?
Отвечаю. Как далеко?
Я тебе отвечаю. Ну, примерно 1 километр. Они летят, может быть, 1 километр. А 2 километр они летят? Ну, мы этого не знаем.
Нет, не знаем.
Не знаем. Дальше нам говорят, они попали в штаб. В штабе сидит Абдулла с повязкой на глазу. И пытается прикурить анашу. Гашиш. Косяк с анашой. Абдулла. Значит, ровно Абдулле в косяк приходит наша ракета «Калибр». Сообщает нам Министерство обороны. Ну, я же говорю, я за Министерство обороны. Внимание, я их поддерживаю. Внимание. Значит, я спрашиваю, а кто это видел? Говорит, ну как, Абдулла же видел. Абдулла же видел, когда ракета приедет. Подождите, Абдулла может рассказать? Нет, ну он мертвый. Ну как же, он мертвый. Подождите, а кто-нибудь рядом, там, Петька, Денщик, который, значит, все это. Нет, я говорю, это никого не осталось, все мертвые. Значит, мы вынужденно верим, что попали в какой-то штаб этими ракетами. Но, может быть, они упали в 5 километрах. Мы этого не знаем, просто не, ну, фактически не знаем просто, понятно, да? И знать не можем. Поэтому мы на пиаре живем, живем на пиаре. Собственно, военные действия вообще никого не парят. Здесь скепсис Владимира из Дубая до известной степени понятен. Потому что скепсис Владимира из Дубая говорит, если в день уничтожается по 50 штабов террористов, и в день же уничтожается по 100 складов с оружием, и в день же уничтожается по тысяче цистерн с нефтью, то примерно за неделю война должна закончиться. Может быть, даже раньше, дня за три. Война должна закончиться дня за три. Но поскольку война продолжается, как мы хорошо знаем, с 30 сентября, 2 почти с половиной месяца, ну, хорошо, 2 месяца и 9 дней, значит, понятно, что количество штабов террористов дошло уже до 22 тысяч, там, не знаю, количество складов с оружием дошло до 100 тысяч уничтоженных. Это абсурд, понятно, что это лажа. Ну, мы, в смысле,
да.
Значит, война нынешняя, это и есть пиар. Это и есть пиар. Значит, а что нужно для пиара? Что может быть лучше для пиара, чем ядерная бомба? Да ничего. Ядерная бомба — это верх пиара. Это верх пиара. Потом все журавликов делают. Ну, в смысле, пиар идет просто будь здоров, какой пиар. Пиар колоссальный, сверхъестественный, запредельный. Понимаете, в чем дело?
И все нас боятся.
Все нас боятся.
Ну, того,
а что такое,
вот,
что такое расстрел? Я сейчас верну вас к ядерной бомбе русской истории. К маленькой ядерной бомбе русской истории. Крошечной ядерной бомбе русской истории. В 93-м году советские люди, хорошие люди, вам не чета. Ну, реально, потому что они... Ну, серьезно, ну, поверь мне, советские люди, они были такими людьми, на которых смотрели все, растопырив глаза с уважением. И даже с недоверием. У меня был друг из Доминиканской Республики. Значит, и он мне говорит, слушай, говорит, у нас в Доминикане, Доминиканская Республика, ну, Республика Доминикана, значит, он говорит, у нас в Доминиканской Республике, если бы перед танками кто-то лег, то танкист не только не сбавил бы скорости, а немножко прибавил. Там в 91-м году у нас там ложились перед танками, да?
Да.
Говорит, ну, там даже кого-то случайно задели, значит, убили даже, но не в порыве жестокости. Значит, если, говорит, в Доминикане кто-нибудь бы лег бы перед танком, а, например, 100 человек легло бы рядком, таксист бы прибавил, по 100 человекам прокатился бы. А в 89-м году китайские танкисты танцевали на танках, исполняли на танцах болеро по Тяньаньмэню. По людям катались. Китайские танкисты катались по людям на площади Тяньаньмэнь. Что там, кто-то остановился хоть на полсекунды? Никто. Ехали по людям спокойно. Гасили. То есть, ну, месили их в котлету и дело с концом. Были живые, стали все неживые. Понятно? По студентам и так далее. Никто не останавливался. А советские люди останавливались. Им было стыдно давить друг дружку. В 93-м году мы это перевоспитание проходим. Павел Грачев выводит танки, бегает взад-вперед по мосту, вот здесь на Кутузовском, и расстреливает Белый дом, ныне Дом правительства, где засели люди Рудского, Хасбулатова, там, так сказать, там РНЕ, Баркашовцы, там разные-разные люди. которые против реформ Ельцина, в общем, да, за более социальное государство выступают, за более социальную конструкцию. Это еще 93-й, еще нет приватизации чубайсовской, варварской и так далее. Только пока цены пошли галопирующие, инфляция. Значит, выводят и расстреливают, и расстреливают. И потом пускают слухи, что 800 трупов, которые никогда не подтвердились, что 800 трупов ночью на грузовиках вывезли и выбросили. Эти слухи никогда не подтвердились, скелеты никогда не были найдены, трупы никогда не были найдены. Но русские сегодняшние, знают две вещи, точно знают две вещи. Первое, стрелять будут, да, будут обязательно. То есть нет вопросов, будут ли стрелять. В 91-м году у русских был вопрос, а стрелять будут?
Угу.
И был ответ, да нет, наверное, не будут. Да ну ладно, ну что, ты что, с ума сошли, что ли? Да ладно, что, в Москве у вас головы хорошо? Значит, все. После 93-го года русские плюс 25 лет, посчитай, 25 лет, когда закончится? Я тебе скажу, 93-й, 2003-й, это 10, 13-й и 5, 18-й. В 2018 году закончится 25 лет. Память одного поколения. Память одного поколения...
Интересно, совпадет.
Да, да, совпадет с 2018 годом. Да. В 2018 году одно поколение, память одного поколения расстреляли в Москве. Власть расстреляла людей в Москве в 93-м году. 3-4 октября. Значит... Пошли слухи, внимание, еще раз, это слухи никогда не подтвержденные, что 800 трупов вывезли и уничтожили. Люди это помнят ровно одно поколение. Ровно одно поколение. К 18-му году память закончится. Что надо будет сделать опять?
Опять расстрелять?
Ну, надо будет повторить. Ну, надо будет повторить, потому что люди опять начнут борзеть. Люди опять скажут, алло, да мы чё, да мы ничего, да ты кто такой, да ты вообще, а кто тебе дал право, а чё ты выступаешь, я не понял, как тебя фамилия-то? Понятно, люди начнут языком опрокидывать устои, испытывать ненадлежащие чувства. Тот запас расстрела 93-го года и зайдет к 18-му, и это плохо. И то же самое с ядерной бомбой. То же самое с ядерной бомбой. Ядерная бомба сработала, например, на два поколения. Была применена в 45-м. 95-й год, это значит, в 95-м году прошлого века, запас памяти о ядерной бомбе закончился. Все, закончился. И с 95-го года военные стратегии и политики начинают шарить глазками, куда бы это ее запердолить снова. Я тебе серьезно говорю. Я слышу об этом от высокопоставленных людей. С 2003 года, я слышу, были не русские люди. Я слышу об этом, о применении ядерного оружия Израилем по Ирану, с 2003 года.
Ну, это же страшно.
Страшно, печально, и
ненормально, на самом деле.
История человечества заключается в том, что порки надо возобновлять. Кого-то надо пороть по субботам. Как господин Горький, Пешков в девичестве, его пороли по субботам, клали на лавку и пороли. Кого-то надо пороть и убивать раз, там, сказать, там, 25 лет, кого-то, может быть, там, 50. Но история человечества говорит о том, что жестокие, абсолютно пиаровские, в чистом виде пиаровские. Ребята, не надо мне придумывать, что это не пиар, это в чистом виде пиар. Абсолютно, 100% пиар. Ядерная бомба по Хиросиме и Нагасаки, это был пиар. Это же очевидный был пиар. Там вообще ничего, кроме пиара, не было. Это был чистейший пиар. А расстрел Белого дома в 93-м году, это был не пиар? Показанный CNN, тогда CNN шла по всем телевизорам. Ну, во всяком случае, в Москве. Когда я уже говорил об этом, когда корреспондентка CNN рядом со мной работала. Я стоял на крыше рядом с ними. Я работал для Spanish, CNN Spanish. Они работали для CNN основного английского, ну, англоязычного. Понятно? Рядом со мной, я слышал, я стоял рядом. Она пончик дожевывая. Что, эфир, эйр, да, эфир, все, эфир. И она дожевывая пончик, не зная, что сказать, она уже в эфире, говорит. А сейчас вы видите, как одни русские стреляют в других. Это ее, фраза была первая в этом включении. Я стоял рядом. А теперь вы видите, как одни русские стреляют в других. Вот. Значит, этот расстрел заканчивается к 18-му году. Память расстрела на одно поколение. Ядерная бомба, память о расстреле. Это тоже пиар. Естественно, пиар. Хорошо, значит, скажи, поспорьте со мной, пожалуйста, если вы считаете безосновательными мои выводы. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да. Утро доброе, майор.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, Сергей, я 91-93,
да.
95-й, как побывал во всех этих местах.
Да.
Но по поводу 91-го года скажу так, я общался с офицерами... Ну, войсками.
Ну да, контамироваться там пришли, да.
Ситуация. В общем, да. Те танки, которые охраняли типа Белый дом, где Ельцин выступал, и те части, которые были остановлены перед Белым домом, когда-то вложились по танки, это были части одной и той же дивизии.
Так понятно, что это контамировцы пришли, да?
Да, они просто заблудились.
Ну,
поэтому говорить, что кто-то там штурмовал, это все
ерунда. Ну, я вам другую вещь скажу, что в 91-м, подождите, давайте 91-й просто подведем с вами черту. Мы скажем, что в 91-м году ни танкисты, ни военные, ни спецслужбисты, никто не хотел крови. Москвичи потопили путч в мороженом. Эта фраза принадлежит блистательному публицисту мне. Москвичи потопили путч в мороженом. Тотчас пошли тетки, девки, все пошли кормить танкистов мороженым. Сразу.
Абсолютно.
Нам город захватили, а мы потащили им мороженое. Правда?
Да. Жарко. 91-й год, то, что им МВД не пошло,
смерти
это благодаря начальнику ГУВД Мырикову.
Ну вот.
Которого потом
ну
за вот. Это сняли.
А в 93-м мы переступили черту
братоубийства. А вот 93-й начался с мая. Когда
если позволите, начался он с апреля, с референдума «Да-да-нет-да», Сергей Филатов проводил глава администрации Ельцина. «Да-да-нет-да», мы шутили, когда у него родились кошки, котята, он назвал их «Да-да-нет-да». Да-да-да, с этого началось.
Я имею в виду, когда началось уже реальное противостояние МВД.
Да.
Когда погиб мой друг 1 мая.
Короче, мы переступили в 93-м через кровь. Мы переступили через кровь. После этого, после 93-го, мы с вами, и вы, и я, мы оба, точно понимаем, что да, будут стрелять. Да, будут стрелять.
Да, мы приняли уже тогда, что... Да, уже был, честно говоря, политика была не особо, но за своего человека мы должны были отомстить.
Точно понимаем, что будут стрелять. Все?
Да. Ну, все. Не просто так и не по толпе, потому что когда толпа была, и она шла на нас, когда нас 3 числа заблокировали около гостиницы, значит, и толпа уже напала на автобус и стала выносить оружие,
да.
Тогда первый раз начали стрелять.
Главное в ответ, когда насколько, стали стрелять по нам. Насколько поколений память и уверенность, что да, будут стрелять? Вот вы мне скажите. Дайте оценку.
Ну, у меня будет память, пока я буду жить.
Вы уже в отставке или вы служите?
Я в отставке, но я там, где бывших не бывает.
Я понимаю, но все равно молодые пришли, у них новая память. У них новая память, поэтому я утверждаю, и это для меня максима некая, которую я утверждаю, что некие пиар-наказания, при всей своей жестокости, обязательно повторяются, И они должны повторяться каждые каждый из какой-то срок. Вот каждый какой-то срок, например, раз в неделю, раз в 25 лет, раз в 50 лет, раз в 100 лет. И это должны быть какие-то образцово-показательные пиар-наказания, страшные по своей жестокости, для того, чтобы людей вразумить.
Вразумить
в том, что они должны испытывать надлежащие чувства. Все. Вот весь сказ. Они должны испытывать надлежащие чувства. И точно знать, что как только они испытают дерзкий взгляд, чувство дерзкого взгляда, или дерзкого слова, или дерзкого вопроса, или ненадлежащего взгляда, ненадлежащих чувств, их просто убьют. Они должны это понимать. Вот и все.
Вот именно поэтому я начинаю пугаться того, что в последнее время общество любит делиться. на хороших и плохих, там, ну, оппозиционеров и патриотов, потому что вот эта радикализация, может быть, она, не знаю, искусственная она или это такой цикличный процесс, который все время идет, она нас дает нам моральное разрешение на это.
Ну да. Мы же, конечно, не ждем, что нас пиарно окажут, говорит Юрий. Программист 1С говорит, а по моей концепции цикл поколения памяти 31 год. Ну, 30 лет, значит, 30 лет. Хорошо. Так вот и проверим, программист. С последней порки в России 93-го года прошло 22 года. С последнего применения ядерного оружия, как вам хорошо известно, прошло уже 70 лет. И вот давайте проверим. Давайте проверим. Прекрасно. Так, хорошо. Я вот в редакции, мне достаточно наорать один раз в два месяца. Я серьезно говорю. У меня проверено, я руковожу редакцией. Я руковожу редакцией 7 лет, товарищи. Там, ну, за исключением тех нескольких месяцев, когда меня выгоняют с работы. Я руковожу 7 лет. И я знаю, что наорать надо раз в два месяца. Раз в два месяца. Не раз в 25 лет. Нет, нифига. Раз в два месяца. Слушайте, значит, общественность вызвалась на борьбу с терроризмом. Показывают красивую бабу, ну, такая она, кстати, могла бы казачку где-то сыграть.
Да, интересная.
Интересная, она не безинтересная. Зовут ее Рашида Нургалиева. Нет, подожди. А, нет, извините, пожалуйста. Сейчас я говорю. Яна Лантратова. Яна Лантратова. Она попросила Рашида Нургалиева, вот я неправильно прочитал, анал Яна Лантратова, а представляешь, было бы Рашида Нургалиева попросила Яна Лантратова, с родительным падежом какая фигня. Ребята, вот было бы написано, ответственный секретарь президентского совета по делам человека, по правам человека, простите, Рашида Нургалиева попросила заместителя секретаря Совета Безопасности РФ Яна Лантратова привлечь общественников к антитеррористической работе. Но нет, мы не будем подобные экзерцисы устраивать с языком. Мы скажем правду. Яна Лантратова попросила Рашида Нургалиева привлечь общественников. Она просит организовать тематические лекции для общественных организаций, разработать методички о действиях активистов, обнаруживших... Подождите. Методички о действиях активистов, обнаруживших признаки подготовки теракта.
На подъезд дома наклеят памятку, и там будет написано «Подозрительный сосед» и пункты, да. Что надо делать.
Госпожа Яна Лантратова, она обратилась от имени Союза добровольцев. Она хочет, чтобы школьники, студенты присоединились и начали помогать государству в вопросах борьбы с терроризмом, обладая знаниями о том, как готовится теракт. Понимаешь? Они должны совать всюду нос. Они должны всюду залезать. Всюду, значит, ну, а, вот подросток. У него же жизнь трудная, у подростка. Ну, сейчас себя помню. Я себя помню. Значит, в 7 лет я залез куда-то в подвал. ДОС. У нас назывались ДОС. Дом офицерского состава. ДОСы. Когда-то в 7-м ДОСе в каком-то, сейчас я помню, не помню точно. Я залез в ДОСе в подвал, в трубы, совсем в трубы. Глядь, там этот самый батя одного моего одноклассника с какой-то бабой. Там, ну, внизу, в трубах там.
Ужас.
Так неприятно было. Еще он выругался непристойно, а я тогда мата не, ну так, не очень пользовался. Когда уже начинал пользоваться, но не очень активно. И он так выругался с перепугу, видать, не знаю. И вот, понимаешь, то есть дети, они всюду лазят, вот к чему я клоню. И там, где террористы, они окажутся мгновенно. Я бы в 7 лет полез бы, например, в подвал, а там Абдулла с этим, с Абдурахманом что-то такое начиняют, понимаешь, гайками. Я такой... Приплыли ребята, говорю я им. Ребята, говорю я им, приплыли. Ха-ха. Они мне говорят, мальчик. Они становятся на колени и говорят, мальчик, прошу, родной, не говори никому. Я говорю, с вас по 2 рубля. Нет, ну тогда по 2. Сейчас я говорю, с вас 2000 рублей, короче. И говорю я. Они такие говорят, на, мальчик, пожалуйста. Я говорю, продолжайте делать бомбу, говорю я. Ну, я как мальчик был всегда сознательный очень. Ну, давайте это обсудим после новостей и рекламы. Ну, смотрите, смысл в чем. Госпожа Лантратова, она обратилась к Рашиду Нургалиеву. Это очень правильная дверь, как выясняется. Надо именно к Рашиду Нургалиеву ходить. Понятно? Значит, чтобы он нас научил, студентов, школьников, активистов, помогать государству выявлять терроризм. Я чувствую все призвание какое-то мальчишеское. А? Мы же готовы, товарищи, правда же? После новостей и рекламы, и обзора печати.
Подъем. Обзор прессы.
9.35, у микрофона Эльвира Хасаншина. Украл, вернее, это материал в аргументах и фактах. Почему коррупционеры до сих пор не конфискуют имущество, вопрошает издание. Материал посвящен тому, что 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. За первые полгода 2014 года, как пишут АИФ, было собрано 6,4 миллиарда рублей штрафов с коррупционеров. А за тот же период 2015 года чуть меньше 1 миллиарда. Но вот об этом почитайте в свежем выпуске аргументов и фактов. Омбудсмены вступили за турецких детей. Это материал в РБК «Дели». Уполномоченный по правам человека выступит совместным обращением из-за нарушения прав турок и давления на детей в школах. Об их проблемах омбудсмены сообщили кремлевскому куратору внутренней политики Вячеславу Володину. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске РБК. Петербургским апостолам с собора Святой Екатерины грозит уничтожение, пишет МК.ру. Мраморные изваяния святых Луки, Иоанна, Матфея и Марка оказались под угрозой. Фигуры, снятые, даже отреставрированы, могут быть уничтожены во время копирования, а сами копии, которые займут их место, будут в два раза меньше, пишет МК. И вот петербургские градозащитники требуют признать госконтракт на эти работы недействительным, провести проверку. Об этом читайте в свежем выпуске издания. Российская газета пишет о том, что в Арктике создали 6 военных баз. Их обустройство практически завершено. Вот об этом можно почитать в свежем выпуске российской газеты. Ну, а «Коммерсант» рассказывает, что в России стали меньше пить за рулем. Количество водителей, управляющих автомобилем в пьяном виде, уменьшается. И это следует из статистики ГИБДД, оказавшейся в распоряжении издания. Число нетрезвых водителей за 11 месяцев сократилось на 5%, отказавшихся от проверки на пьянку на 10%. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». А «Ведомости» информируют о том, что чиновники задумали ограничить общение в мессенджерах. Роскомнадзор хочет привязать эти сервисы к операторским сетям связи. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». 9.37. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
Я перешел на страницу в Фейсбуке Яны Лантратовой, которая, как справедливо подметил наш слушатель, Манул, находится в призывном возрасте. Да, да. Вы знаете эту терминологию?
Нет.
Мужчины достигают призывного возраста, а женщины призывного. Призывного. Она находится в призывном возрасте, да, безусловно. Она изучала юриспруденцию в Северо-Западной академии, она 88-го года. Она 14 декабря родилась, то есть скоро, вот через 5 дней, ей будет уже ого-го, страшно подумать, сколько лет. Ну вот, а сколько ей будет, если она 88-го, соответственно...
28, по-моему.
28, есть стукнет. Нет? Может быть, если она 88-го. Значит, ей в 18-м будет 30, соответственно, в 17-м 29.
28.
Нет, 27. В общем, как же вы 28, когда сейчас 15-й? 27. Ей будет 27. Ей станет 27. Она 88-го. Нет, не может быть.
А, да, да, 27, точно, правильно.
Ну, она рассказывает. Сегодня я участвовала в слушаниях о реализации новых методик в борьбе и противостоянии экстремизму на территории Российской Федерации, которые проходили в Общественной палате Российской Федерации. Организаторами выступили Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрегиональных, духовное управление мусульман ГМ Москвы и московский муфтиот, заместитель председателя комитета и так далее. То есть нам много всего. И председатель комиссии, и Дискин, и офис, Иосиф Евгеньевич, умнейший, который здесь у нас бывает иногда, ну и так далее. Абдулгамид Османович еще сказал что-то очень правильное. Ну и так далее. Значит, неважно, что главное. Что главное, она, это Яна Лантратова, призывного возраста, она предлагает, чтобы школьники, их родители объединялись в некие группы, которые будут, которых Рашид Нургалиев будет издавать методички, Совет Безопасности Российской Федерации, каким-то образом объединять эти группы, и эти группы будут неким объединением народа против терроризма. Они будут всюду искать проявления терроризма, экстремизма.
Группа быстрого реагирования школьников.
Предуготовление к терроризму и к чему-то такому. Понимаешь, они будут такими вот...
Мельчишами-кибельчишами.
Ну да. То есть они будут по-настоящему серьезно. Смотри. Значит, она говорит, мы хотим объединиться в борьбу. Такая будет антитеррористическая АТГ, антитеррористическая гвардия.
Новая национальная идея.
Знаешь, это хунвейбины в сущности. Это хунвейбины. Или что? Это же может быть использовано политически. Это очень интересно. Вы хотели... Давай проголосуем. Вы хотели бы сами и ваших детей записать в новую антитеррористическую гвардию, которая будет всюду выискивать, в том числе в соцсетях, и в подъезде, и, может быть, в подвале дома, и всюду будет выискивать признаки намечающегося террористического преступления и докладывать, кому след... Кому след? Да, вы хотели бы 134-21-35. Нет, пожалуй, что и нет. 134-21-36. В особенности, зачем впутывать в это детей? Ну, вот все-таки Ландратова, она, поскольку она близка к детям, сама помнит, так сказать, совсем недавно. Вот, и она, конечно, в этом смысле озабочена, чтобы силы и энергии молодых были тоже направлены на изыскание подготовки к теракту. Подготовка к теракту, вот что нас интересует. Да, и вы хотели, чтобы ваши дети этим занялись тоже. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Заодно вам будет чем заниматься и посвятить свой досуг. У человека современности так много досуга, что ему нехрена делать. Значит, вместо того, чтобы гулять с собакой, ходить в сельский хор или, например, там, так сказать, маршировать скандинавской ходьбою. Или, например, можно искать признаки терроризма, где-то намечающегося теракта, где-то выискивать.
Обследовать, то есть, все пакеты.
Обследовать пакеты. Обследовать на входе. Да, нет, пожалуйста. Обследовать коляски, брошенные в подъезде. Что там у них под подкладкой, что... Ну, все, может быть, ножик спрятан. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
А, Сергей Эля, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Слушайте, ну, я сразу вспомнил старинную русскую песню про пуговку, помните?
Нет, напуйте.
А пуговки-то нету у правого кармана.
Так.
И шиты не по-русски широкие штаны. А
да.
В глубине кармана патроны от нагана и капры... И карту укреплений советской стороны.
А, вы такие песни. Я помню, надо сесть, связать шофера, разыграть...
Ну, это другой вопрос, безусловно. Да. Но, Сергей, да. Вы знаете, я бы, честно говоря, да, я сам отец, у меня есть дети, я бы своих детей им бороться с терроризмом не стал.
Скажите, а зачем? А почему? А почему? А чем они занимаются таким, что вы приветствуете? Ведь дети вообще
моим
ничего хорошего не делают.
Занимаются.
Спортом.
Учатся там, работают, старшие работают и так далее.
Да, да,
в общем,
да,
они как бы активно развиваются, стараются быть социально активными и полезными обществу и прочее, прочее. Но вы знаете, вот мне кажется, что вот это, ну, с одной стороны, это какая-то попытка возрождения пионерии, да? В худшем, то есть в плохом смысле.
Нет, это другое уже пионерия, это уже кроме пионерии еще одна пионерия.
Напрасно... Ну, это или там юный друг милиции, как раньше было.
Рашид и его команда, да? Подсказывает 404-й. Рашид и его команда, было бы очень прекрасно. На самом деле, общество нуждается в единении. И здесь все-таки очень важно понимать, что общество нуждается в единении. Единение против терроризма. Вообще, против терроризма единение не представляется многим действительной целью. Я останавливаю это голосование. 20% наших слушателей хотели бы, чтобы они и их дети участвовали в специальных антитеррористических отрядах, которые будут прочесывать местность и искать...
Стройгородки.
Да,
искать
какие-то признаки подготовки к теракту. Признаки подготовки к теракту. Я не представляю, как мой один знакомый таджик дойдет до хлебного магазина, до булочной. Теперь уже ему до булочной не дойти, товарищи, потому что, я думаю, его раз 50 арестуют всевозможные юные непоседливые мальчики.
Друзья Рашида.
Маленькие мальчики и девочки. Друзья Рашида арестуют моего, значит, знакомого таджика. Я уже теперь чувствую. Да, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Смотрите, на что это похоже, я, безусловно, против.
Да.
Помните, в Южном парке была серия, когда хиппи город захватили?
Да, кто захватил еще раз?
Хиппи
да,
в
да,
город.
Да.
И они, когда объясняли, говорят, чувак, говорит, мы отменим деньги, капитализм, и все будут меняться товарами.
Да.
А им Стэн, по-моему, говорит, ребят, говорит, так же уже сейчас есть. Уже магазины, все, они, не-не-не, это другое. Вот, и здесь, получается, связки с предыдущей темой,
да.
Память слабовата у ребят.
Память слабовата.
Забыли, почему отменили-то, потому что сейчас дает дружины, дружинам нужны полномочия, потом тра-та-та, и это появляются текущие органы правопорядка и спецслужбы. То есть мы это уже создали.
Дети 30-х, дети 30-х уже активно выявляли шпионов. Дети 30-х уже активно выявляли шпионов, пишет 23-й. А нам дадут парабеллум, спрашивает Олежа. Олежа, без парабеллума. Я бы отказывался, без парабеллума. Я, знаете, больше что?
Пистонами придется.
Я бы хотел Маузер. Я бы хотел Маузер. Мне кажется, такое какое-то, а?
Нет, никакого Маузера.
Без Маузера, да?
Я говорю, пистоны. Спички, может, дадут.
Трабл в том, что следующий удар террора будет именно в сторону детей, если это сделать. Да, Алексей К., вы думаете? Алексей другой пишет. А я дружинник, никаких полномочий нет, вообще никаких. Алексей, а как вас туда занесло? Расскажите, пожалуйста. Очень смешно. А, дальше. Но я не верю тому, что говорят, говорит тра-та-та. Это ерунда. Это Яна Лантратова просто выступила. Яна Лантратова просто хочет карьеру сделать. Просто хочет сделать карьеру. Ну что, она, правда, 88-го года рождения, пора ей уже куда-то в президиум, мне кажется, идти. Да, здравствуйте.
Доброе утро, это Гурген.
Гурген. Это все-таки, вы думаете, эта интенция, она имеет по своему основание и чем-то подобным дышит наше общество? Или все-таки Яна Лантратова просто хочет куда-то в президиум поступить и поэтому, значит, дернулась? Нет?
Сергей, мне очень сложно описывать мотивы Яны Лантратовой. Единственное, что я хочу сказать, что паранойя не бывает коллективной до конца. То есть она не бывает, если она и бывает, то она не бывает последовательной. В Советском Союзе насаждался, знаете, насильственно призыв быть хорошим. Но как слащаво это было оформлено, да. И как отвратительно безвкусно это было преподано. Да. Потому что общество, вернее, человек в своем 13, 14, 15-летии в особенности, да. Очень подвержен отрицательной харизме. Дело в том, что отрицательная харизма – это движущая сила такого человека, потому что он весь состоит из протеста.
Да. Ну, простите, но отрицательная харизма зачастую наделена признаками, то есть смешанными признаками. Если вы помните, волк в «Ну, погоди», поднимаясь по веревке для того, чтобы поймать и съесть позитивного героя-зайчика, насвистывает, если друг оказался вдруг... Он насвистывает. То есть у него смешанная харизма, она отрицательная и позитивная одновременно.
Он был шикарен, да. Согласитесь. Да. А дело в том, что потворствование террористам, как мне кажется, это то, чего можно достичь, собственно, страхом. Страх – плохой объединитель общества, с моей точки зрения.
Но нам же не надо надолго, нам же надо лет на 10. На 10 можно.
На 10 лет, но, Сергей, согласитесь, если действительно этим проникнуться, если встать в позу этого
хондоебина... И биться в пене 10 лет, то все...
То
целый ряд важных вопросов будет решен.
То сколько должно быть свободного времени, чтобы следовать этой своей паранойе, да? И насколько нужно этим духом проникнуться, чтобы выискивать... Но далеко не каждый из нас ювелир. Понимаете, далеко не каждый из нас часовщик. И не каждый гениальный мим, там, как Марсель Марсо, предположим, да? То есть какие-то индивидуальные качества, которые могут препятствовать вот это проникновению вот этой паранойи вовнутрь. И здесь будет раскол неизбежный абсолютно, причем не на уровне группировок, а на уровне отдельных личностей, как мне кажется.
В любом случае, мне кажется, что это, конечно, запрос общества. Общество хочет негативного объединения.
Абсолютно четко.
Абсолютно точно. Общество хочет объединения на ненависти, на основе ненависти.
Это очевидно.
Общество хочет действительных врагов, которых дадут дерзать, потому что, например, объединяться против коррупционеров не имеет смысла, потому что нам их никогда не дадут потрогать за вымя. Нам нужны такие враги, которых реально можно мучить, бить, убивать, ну, как бы трогать.
Вот тот самый неприятный дядя Вася.
Да, абсолютно нет. А почему? Дядя Вася не будет Васей, будет Рашид какой-нибудь.
Хорошо, будет, прошу прощения, дядя Рашид.
Дядя Рашид, борьбу с которым возглавит Рашид Нургарни.
Вы абсолютно правы, потому что он должен чем-то отличаться от дяди Васи.
Его дадут потрогать, то есть мы сможем действительно ручонками дотянуться до шеи, нажать на кадык, потрогать, как у него вены, вот эти артерии пульсируют. То есть мы должны его помучить физически, понимаете?
Это повышение собственной самооценки.
Конечно, это буквально позволит нам ощутить, кто есть мы, а кто есть они. Понимаете, это же принципиально важно. Обществу нужны объединяющие мотивы.
Сергей, за маленьким исключением, мне кажется, что параноик направлен на то, не кто мы, а кто «я». И вот это «я» он экстраполирует на это самое «мы», выводя и встречаясь далеко не со своим адресатом. Не точно, знаю. К которому он хотел бы апеллировать.
Не знаю. В дни опричника, как вы помните, финальная сцена предварялась долгим рассказом о том, о других подвигах, когда они насилуют жену боярина.
Безусловно.
Да, то есть они должны объединяться не только в дружбе своей, это последняя сцена, где они водят хоровод, но и, безусловно, в какой-то ненависти.
В коллективной ненависти. Да. Вот это очень языческая характеристика. Конечно, обратите внимание, конечно. Она свойственна неопаганцам, так называемым.
Да. Спасибо большое. Не будет сегодня Лексутова. Кто сказал, что будет Лексутов? Лексутов 23-го. Я же написал в Твиттере. Ребят, ну вы же буквы знаете. Я написал в Твиттере и в Фейсбуке. Вы буквы знаете или нет? Ну что ж такое-то, я не понимаю, а? Лексутов будет 23-го, я написал об этом в Твиттере.
За три дня до введения парковок.
Вам прочитать, как написано у меня в Твиттере, или вы сами прочитаете? Я не знаю, что за люди, а? Нет, дикие люди. Мне кажется, вы дикие. Мне кажется, что вы дикие. Значит, что нужно молодежи? Молодежи нужно день опричника, считаю. Значит, молодежи нужно самодержавие, ксенофобия, протекционизм, лубочно-квасной патриотизм, всевластие карательных органов и постоянные репрессии. Обязательно. Дальше, значит, ну и так далее. Мне кажется, что молодежи нужно объединение против плохого, поскольку действительно подросток негативист в сущности, не просто негативист, а негативист, который требует активного действия. То есть он должен против чего-то бороться. Его ненависть должна находить предмет. Предмет странной злобы против Америки трудноват. Трудно ненавидеть Америку. Потому что Америку, мы ненавидим, как бы, а ей насрать. Вот здесь проблема. Это проблема, огромная проблема. То есть мы хотели бы, чтобы... иногда Обама что-то говорит про Россию, но как-то так. Вот, значит, может, сейчас чуть чаще, и слава богу, Обама хоть наконец услышал нас. Значит, нам надо, чтобы они нас часто плохо и зло говорили, сделав грязное такое лицо, мерзкое такое. Вы русские. Это Обама, ему такая, тьфу на тебя, гад!
Но он так не делает.
Мы не можем. К сожалению. Но мы можем, но он не настолько яростный. Значит, у нас нет настоящего врага. Коррупционеры, мы понимаем, что они, в общем, не враги. Что это какая-то тайная есть тема, которая не для нас, мы понимаем.
Это неистребимо.
Потому что нам говорят, что коррупционеры – это наши няньки в детских садах, которые там колготы пяткой вперед надевают зачем-то детям, непонятно зачем. Значит, мы думаем, что няньки потом все равно надо на 8 марта коробку конфет отнести, правильно? Ну, по любасу надо. Ну, что мы говорим, правильно? Ну, надо же, и на Новый год. Ну, мы же понимаем, что надо. Мы же взрослые, правильно? Значит, мы отнесем коробку конфет, это и есть, нам говорят, коррупция. Мы говорим, нормально. Ну, в смысле, правильно?
Да.
Ну, что-то плохого.
Мы к ней настолько привыкли, что уже не воспринимаем ее.
Или там хирургу сунуть 500-рублевку.
Отблагодарить.
В халат сунуть 500-рублевку на обходе просто. Ну, просто сказать, да-да, вы, пожалуйста, не возражайте. Все так, вы, пожалуйста, не возражайте. И все, правильно? По-свойски нормально все. Значит, это нормально. То есть коррупцию мы не можем с ней бороться, потому что она хорошая. Нам же объяснили, что коррупция – это наши учителя, врачи и эти самые няньки в детских садах. Да, они хорошие люди, они нам нравятся. И коррупция нам нравится. Нам все нравится. Значит, понятно. Нам надо кого-то потрогать, задушить, избить, плюнуть в лицо, харкнуть, разогнаться и дать пыром по копчику, по жопе дать.
И чтобы чувство вины за это не было.
Сломать ребра. Да нет, и наоборот, чтобы тебя поддерживали. Наоборот,
да, чтобы стояло рядом. Я говорю, чтобы не было этого чувства вины грызущего, что ты, может быть, не прав.
Конечно,
чтобы не сомневаться.
Стоять должна рядом полиция. И ухмыляться довольно, когда ты избиваешь кого-то. Полиция должна ухмыляться. Это же будет тогда, круто. Понимаешь? Ты такой бьешь его в ребра, а полиция такая. Это же нормально.
Да, вот проявление гражданской позиции, будут тебе говорить.
Конечно.
Молодец.
Вот это нужно людям, молодым. Мне кажется, молодежь должна объединить ненависть, настоящая ненависть какая-то. Которая такая позитивная, патриотическая какая-то ненависть. Она должна быть хорошая, она должна быть какой-то основополагающей, какая-то для рывка вперед. И вот здесь очень правильно бороться с признаками подготавливаемого террористического преступления, мне кажется, чморить среднеазиатов. Вот их надо чморить, всюду ловить, издеваться над ними. И, а полиция будет говорить, да вас вообще надо ликвидировать. То есть в смысле, что когда его бьешь ботинком кованым в ребра, полиция будет говорить, братцы, да вас ликвидировать надо. То есть ты скажи спасибо, что живой. И вот это могли бы дети делать какие-то. Я вспоминаю, вы говорите об учебнике истории о 30-х годах. Товарищи дорогие, да это же нормальные казни илотов. Илотов казнили, ты знаешь? Знаешь про эту историю?
Расскажите.
Говори мне про... Нет, говори мне
илотов.
Правду.
Нет.
Илоты. Берем
только
просто...
Лота.
Лота, нет. И Лота, знаешь, Лота и жену его, превратившуюся в соляной стол, потому что она хотела посмотреть на извращение. Смотри, это земледельцы. Это земледельцы. Они были чуть выше рабов и чуть ниже крепостных. Они производили злаконие от местного ахейского населения. Илоты представляли собой отличные от греков племена, но неважно. Нет, на самом деле они были просто ахейцы, а пришли дарийцы, но неважно, стали их чморить. Значит, что там происходило? Вот как проходили криптии. Криптии – это были такие правильные праздники. Значит, илоты считались собственностью рабовладельческого государства, были прикреплены к земельным участкам отдельных семей правящего слоя, спартиатов. Спартиаты – это были, ну, люди, на которых держалась Спарта.
Крепостное рабство?
В сущности, они почти крепостные были, да. Илоты должны были представлять своим господам фиксированную часть урожая. Спартиат не имел права требовать от них больше, поэтому они были, может быть, даже в некоторых смыслах выгоднее, чем крепостные. Они были примерно как русские крепостные. Поскольку илоты своим числом сильно превосходили спартиатов, то те старались держать их в повиновении. Повиновение. Одним из орудий повиновения были криптии. Вот как Плутарх описывает криптии. Вот как происходили криптии. Время от времени власти отправляли бродить по окрестностям молодых людей, подростков, считавшихся наиболее сообразительными, снабдив их только короткими мечами и самым необходимым запасом продовольствия. Днем они отдыхали, а ночью, покинув свои убежища, убивали илотов, которых захватывали на дорогах. Нередко они обходили и поля, убивая самых крепких и сильных илотов во время сельхозработ. То есть дети спартиатов, дети спартанцев обязательно закаляли волю убийством илотов. Это считалось очень правильным проведением досуга. И мне кажется, что наша дорогая вот эта тетенька, которая предлагала, как ее фамилия-то, господи? Яна Лантроватова?
Да.
Она как-то очень правильно, может быть, она сама этого не осознает, кстати говоря. Может быть, она сама этого не осознает, но она нащупала какую-то бесконечную золотую жилу. Я бы возобновил убийство илотов, мне кажется, очень правильно. Нет? Как вы считаете? Нет? Поехали.
Подъем. Спонсор программы ООО ГК «Иеропром» представляет магазин «Мир сейфов». Огромный выбор сейфов любого типа для дома и офиса в салоне на Рублевском шоссе, дом 28, корпус 2, а также на сайте mirsafe.ru.
В движении.
В движении. 5 баллов был час назад, у меня перезагружается Яндекс, вот-вот, 4 балла. 4 балла на проспекте Мира перед Енисейской. 10 километров в час затруднения, на Ленинградке везде затруднения. 10 километров в час. Давайте-ка обратимся к Востоку. Нет, давайте-ка что-нибудь ужасное посмотрим. Например, Лакламка ужасная, 5 километров в час. Например, текстильщики никогда не подведут. 3 километра в час. На Нижегородке 10 и на шоссе энтузиастов в трудном месте 5 км в час. На профсоюзке, которая пытается устремиться к Гагарину, 10 км в час и авария. Из-за аварии, вероятно, затруднение. Все остальное так себе, 4 балла, я считаю, город, по которому можно ездить. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Значит, я сейчас на Садовом кольце в сторону Ленинградки, да, где Сухаревка. Плохо, очень плохо.
Да. Спасибо. Скажите, пожалуйста, слушаю вас, и грустно становится, говорит 32-й. Ну почему? 7373948 в движении. 7373948 в движении. Где едете? Что видите? Алло, здравствуйте. Товарищ? Нет, вот когда человек звонит первый раз, у него вечно не получается. Я не знаю почему, может быть, как-то приучается телефон.
Первый, блин, комом.
Приучается телефон к нашей системе. Они
обнюхаются.
Здравствуйте, добро пожаловать.
Доброе утро.
Да, здравствуйте. Слушаю вас.
Он просто хотел сказать, да, доброе утро.
Доброе утро, но нет, потом пошла вата какая-то в эфире. Мы думаем, что это все-таки вопрос связи. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Сергей, Москва.
Здравствуйте.
От Алтушки от МКАДа до Белорусского 32 минуты.
Это ж хорошо?
Отлично.
Нормально, нормально. 4 балла, тем более, да. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Гранья дров, Сережа.
Десять часов шесть минут, среда, 9 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая программы «Здравствуйте, Эльвира».
И Сергей Даренко, доброе утро.
Под Новой Ригой съезд на Петрова Дальние на Хабе на куче мала из 4 машин. Побились, гайцы стоят в 300 метрах, но это ДТП их не возбуждает. Знаете, почему 72-й, я думаю, мне кажется, не возбуждает? Потому что там, вот именно там, на Хабинский поворот и Петрово-Дальневский поворот на Новой Риге, там есть такое деление, что наверху стрижет батальон, а внизу стригут Истринские. Это же еще Истринский район, мне кажется. Нет, я, может быть, что-то путаю. Может быть, Красногорский. Ну, значит, наверху на подъеме стрижет батальон какой-то, централизованный батальон, а внизу стригут местные, колхоз-навоз. И одни к другим не имеют ни малейшего отношения. Как им представляется.
Не могут разделить правый берег и левый.
Нет, абсолютно.
Ничего.
Абсолютно. Конечно, конечно. Хорошо. Секундочку. Напечатай на клавиатуре по-русски флаг России, а по-английски флаг США. Почему не Англия, спрашивают 82-й. Поставьте Англию. Вы можете Ирландию поставить. Что хотите, можете поставить. Кстати, с этим свобода, вопрос не в курсе. Весь проспект мира в гайцах. Видимо, кто-то едет в Останкино. Ходору мокруху шьют, рассказывают фроги. Мы вчера писали Ходорковскому, у меня есть его контакт, мы писали ему в Телеграме и просили. Да, там 11-й спецбатальон стрижет, да, чуть выше стрижет 11-й спецбатальон, а чуть ниже при подъеме вот на Новую Ригу стригут местный колхоз навоз, и поэтому они не реагируют на аварии, если это не их как бы сфера деятельности. Сергей, ваша молитва услышана, нефть поднимается. Давайте посмотрим, пожалуйста, Абдул, спасибо вам большое. Сейчас я посмотрю, что у нас с нефтью, это очень важно. Секундочку. Я посмотрю, что у нас с нефтью. Значит, у меня 69.21, во-первых, доллар, 69.21. Это хороший уровень, как мне представляется. В всяком случае, это не 69.80, который мы увидели, да? И 75.59, а мы его видели под 76, совсем копеек не хватало. Сейчас 75.59, это хороший уровень. 40.86 нефтица. А это же, голубушка, почти что на доллар больше, чем когда она была меньше. Понимаете? Ну, в смысле, мы этого не видели, но вчера вечером она пробила 40, да, пробила 40, чуть-чуть там поставила, назад пошла. 40.86, я считаю, неплохо. И вот тебе, пожалуйста, 1.0922 евро вырос. Мы его видели на 1.0870 все этот в понедельник,
да.
Правда же? Да, кстати, давайте скажем про завтрашний день, ребят. Это важно, на самом деле. Завтра профилактика. Нас не будет. Нас не будет до часа, значит, будет Роман Щукин с моторами, а затем до часа будет профилактика, и в час мы вернемся к вам с вот с танцами, плясками и всякими другими. Но подъема не будет. Именно во время подъема проводится профилактика. За какие-то враги так придумали. Понимаешь? Поэтому мы не приходим на работу завтра. Хорошо. Значит, я хотел по экономике пойти чуть дальше. Пойти себе по экономике. Значит, про Россию. Много публикаций. Крест на наследие Кудрина. Вообще очень много публикаций, касающихся экономики. Мы с вами знаем, мы проводили голосование здесь в эфире, что наши слушатели считают экономику важнейшей сферой деятельности, больше того, считают, что она важнее даже теперь, чем внешняя политика наша блистательная. У нас блистательная внешняя политика, у нас действительно блистательные Шойгу и Лавров.
Тут да. Я небольшой срочничок прочитаю. Давай. Никакой оперативной необходимости в развертывании в Сирии новых российских авиабаз не было и нет. Это Минобороны. Ведомство опровергло сообщение некоторых зарубежных СМИ о развертывании в Сирии близ населенного пункта Шайрат новой российской авиабазы.
Ты знаешь, там даже, вот мне кажется, что наши точные те, может быть, не очень ошибаются. Вероятно, одна или вторая база или полосы использовались для подскока, для выполнения конкретных оперативных заданий. Ну, вертолеты, например, мы пригнали утром, дозаправили, они пошли на боевое задание. Потом уходят назад на основную базу. Ну, чтобы расстояние, чтобы не в воздухе, а дозаправиться для выполнения боевого задания. Значит, да, это интересно, но крест на наследие Кудрина. В 2018 году Россия останется без денежной подушки безопасности. Все на этом. Но, кстати говоря, может быть и раньше. Может быть и раньше. В середине 2017 года Россия потеряет резервный фонд, я читаю по тексту Ленты.ру, который анализирует... Сегодня очень много публикаций, очень много. Значит, резервный фонд в середине 2017 года закончится наш. В 2018 году...
Закончится нас... то, что закончилось.
Да, нет, а это еще будет фонд национального благосостояния, который тоже закончится.
Понятно.
Тоже закончится. Об этом предупредил Центробанк. Подушка безопасности пойдет на латание дыр в бюджете. Но мы рассчитываем, что будет вот так плохо, если нефть будет 50. Ты понимаешь, в чем дело?
Она не может не быть 50.
Она может легко не быть 50. Мы рассчитываем, что будет так плохо, так, при инфляции 6,4%. Внимание. То есть параметры, при которых будет так плохо, рассчитаны на 6,4% инфляцию и на нефть по 50 в среднем за год. Значит, дальше. Мы полагаем... что верны оценки, другие оценки, которые дают, например, самые ведные наши банкиры, там, Греф и так далее, Альфа-банк и так далее, значит, считают, что инфляция будет выше, не 6,4, а существенно выше. Существенно, заметно выше. А нефть будет ниже. То есть все параметры, при которых будет вот так плохо, будут хуже, а, следовательно, будет не так плохо, а по-другому плохо. Плохо будет по-другому. Вот понятно, да?
А значит, фонд еще раньше исчерпается.
Или он будет не раньше, но как-то так. Вы понимаете, в чем дело? Налоги, пенсии, долги нужно либо... Надо что-то будет делать. Одним словом, действительность придется менять. Это то, с чего я начал сегодня в 8.40. Понимаешь? Мы будем жить в иной реальности. Мы будем прошлую, прежнюю реальность воспринимать как ненормальность.
Уже за 5 лет.
Думаю, что раньше. Думаю, что раньше. Но уже сейчас ты живешь, и я живу, и все мы живем, в условиях постоянного, скажем так, ежеквартального, каждый месяц я не чувствую, но каждый квартал я чувствую, ежеквартального, действительного, реального снижения доходов. То есть денег становится меньше. Значит, ты приходишь в магазин, чеки становятся больше. Денег становится меньше, ты начинаешь покупать другие товары. Там, ну, многие русские люди выбирают другие товары. Они покупали яйца такие, значит, покупают чуть хуже, подешевле, а значит, поменьше и постарше, ну, там, лежало, еще что-то. Вот, значит, так же с крупами смотрят, понимаешь? Значит, если мы ели такую, значит, будем есть другую. Там, значит, также с мясом смотрят, что мясо вредно, ну и зачем, и правда, ну зачем же это? Ну вот, значит, лучше не будем, лучше вот немножко курочки, но не каждый день. Люди начинают это чувствовать. И ступеньки, по которым мы идем вниз, пока ежеквартальные, не ежедневные, как у Эриха Марии Ремарк в «Черном обелиске», не ежедневные. В то время в Германии... Было так, что до обеда один курс, а после обеда другой. И люди, получив зарплату, не ждали час, допустим, чтобы поменять или там что-то купить, а они бежали сейчас купить, потому что вот если ты получила зарплату, условно говоря, сегодня в 12, то ты должна купить в 12, потому что в 3 уже будут другие цены, в 3 другие будут цены. то надо купить в 12. Понимаешь? Вот так было в Германии. Это в «Черном обелиске» описывает Эрих Мария Ремарк. Да? Значит, ну, там и много другой литературы существует. Значит, у нас пока не так, но ежеквартально мы чувствуем это.
И ступеньки становятся все круче и круче.
Ступеньки становятся все круче и круче, и надо к этому привыкать. Надо к этому привыкать. И вы к этому уже привыкли. 7373948, 7373948. Скажите мне, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я хотел бы успокоить наших слушателей, потому что госзнак работает в три смены, и деньги у нас не кончатся никогда.
Ну и что?
Мы богатая страна.
Ну, да. А что значит деньги? Ну, что значит деньги? Деньги значит инфляция.
Как таковых деньги мы печатаем, и никогда они у нас не кончатся.
Ну, это понятно. Потом 10-тысячная купюра будет, правильно? Это вы имеете в виду. А потом вам хватит зарплаты, чтобы вернуть кредит банку, что очень выгодно тем, кто взял кредит на квартиру и так далее. Алло, здрасте. Я так вернул. Да, здрасте.
Купром беспокоит.
Да, Купром. Ну что, если говорит человек, госзнак работает, так госзнак работает на инфляцию, правильно?
Ну, естественно, конечно. Ну, конечно. Но я отчетливо помню те времена, какой это был год, и 91-й, 92-й, да. Когда я выдавал зарплату два раза в день. Да. Выручки пришла, выручка, и выдавал людям деньги, потому что...
Я уже рассказывал, я взял кредит в Гослерадио СССР, 5 миллионов рублей, на квартиру. Значит, и когда я его возвращал, эти 5 миллионов рублей, я 2,5 миллиона первые возвращал очень тяжко. А последние 2,5 миллиона я просто привез в кармане и отдал сразу. Я сказал, знаете, мне... А? Нет, Купрум, я сказал, не надоело ездить к вам каждый месяц? Дайте я 2,5 миллиона просто отдам, и все.
Ну, аналогичная ситуация. Интересно. Я взял в Минотепе только порядка ярда и да. С такой легкостью все это отдал, что просто был благодарен.
С точки зрения тех, кто завис в кредитах, это дико выгодная инфляция, правда же?
Конечно, естественно.
Надо находить приятное во всей этой гадости. Понятно? Значит, вы уже привыкли к этой ситуации, приспособились. Расскажите нам лайфхак, почему это хорошо. Давайте. Кроме того, что кредиты легко будет отдавать. Давайте. Здрасте.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Абсолютно с вами согласен. Ощущаю вот каждый там, ну, месяц примерно, да, или квартал,
да.
Цены становятся дороже.
Да.
Самый главный вопрос, какой из этого делать вывод?
Ну вот давайте вывод, лайфхак, дайте, как хорошо жить при этом. Надо же как-то хорошо жить при этом.
Нет, если выводы, как бы, которые сделают там либералы, да, что да. Давайте валить правительство, у нас все плохо, мы куда-то да. Куда не годны,
да.
И мы
да.
Об этом уже слышали, там, и в 90-е годы, и там, как бы, все годы там,
да.
Которые были... Когда СССР рушился, надо просто объяснить,
да.
Что вот завышенный уровень жизни, который нам вот эти цены на нефть, там, не знаю, там, международная обстановка.
Нам же говорили, что
мы же лучше, чем должны были.
Ну, подождите, но ведь это плохое объяснение. Это плохое объяснение. Люди же привыкают ко всему, поймите. Нам в то время сказали, что мы живем, как заслуживаем. Нам в то время сказали, что Дима Билан спел, и Россия встала с колен. Нам же в то время сообщили некоторые вещи, которые теперь отменять нельзя. Ну, нельзя.
Ну, вот это вот ваша должна быть профессия, объяснить людям.
Объяснить людям, наконец, что они говно, и в говно их фамилия, правильно?
Нет, не говно.
Нет,
что
не говно,
тогда
нет.
Было, скажем
так. Не ругайтесь, пожалуйста, как вы посмели ругаться
обстановка.
В эфире? А сейчас обстановка, и виновата Обама, а за ним Хиллари Клинтон, правильно?
Ну, не только Обама виновата, а виноваты общие, как бы, общий уровень кредитной накачки, который...
Да.
Ведь да. Это будет не только у нас плохо, а везде плохо, понимаете?
А во всем мире экономически... будет плохо. Во всем мире будет плохо.
Да. Надо как бы понять, что дальше...
А как обеспечить кошмар всего мира? Как нам обеспечить кошмар всего мира?
Не надо, это вот задача ваших как пропагандистов и как объективных журналистов, которые рассказывают, что там есть...
Да, ну скажите, пожалуйста, это значит объективные журналисты, как помните, был весна в Париже, но не радуются простые парижане.
Вот так, да? Честно говоря, не помню.
Это были прекрасные фразы. Весна в Париже, но не радуются простые парижане. Или так, наряден Нью-Йорк, но не у всех американцев есть деньги на рождественскую индейку. Нет, не у всех.
Ну, тоже, но вы же сами экономист, как бы там рассказываете там про курсы, да, чуть-чуть.
Я
вы же видите, что ситуация, ну, чуть-чуть экономист.
Я
вы видите, что ситуация везде хуже становится. То есть надо объявить людям, что, хуже. В принципе, задача как бы не развиться, а сохраниться,
да понимаете? Ничего не хуже, это связано с возрастом. Что, сколько вам лет? Что хуже-то у вас стало? Что у вас стало хуже?
Нет, ну, мне, например, наверное, столько, сколько и вам, да.
Ну, что, да, у вас ничего еще не хуже. У вас ничего не хуже еще. Что за я на себя напрасно наговариваете? Ничего
я не хуже. Говорю, что хуже. Я говорю, главное сохраниться, понимаете, а не стать лучше.
Нет. А, вот как это. Старческая такая. Все хуже, хуже. Все хуже, ничего не хуже. Все вранье. Другое дело, что ты не знаешь, сколько это не хуже будет продолжаться. 10 или 20 лет. Вот это ты не знаешь, действительно. А так ничего не хуже. 7373948. Эй, дайте мне лайфхак, что-нибудь хорошее. Я вам сейчас про пенсии ваши расскажу, вы угорите. Хотите, я про пенсии расскажу. Оказывается, вот это очень сопрягается с тем, что сказал наш слушатель перед этим. Он, наш слушатель, сказал только что, что профессия журналистов и общественности будет объяснить людям, что вам-то хуже всем, но это во всем мире хуже. Во всем мире хуже. Весна в Париже, но не радуются простые парижане. Сейчас споры ужасные из-за того, что вы помните, в начале недели был совершенно налеты на позиции сирийской армии. И значит, это хитрость какая-то иезуитская американцев, гадкая, я бы сказал, хитрость, они теперь говорят, что это русские. И вот сейчас пришло
Минобороны,
да, срочняк Минобороны, российских самолетов над районом, где был нанесен удар по полевому лагерю ВС Сирии, не было. Там находились самолеты коалиции. Все, Минобороны РФ, все, и понятно, да? Кому мы верим? Естественно, нашим. Да и больше того, если бы наши это сделали, наши бы уже точно объяснились с сирийскими партнерами, понимаете? Значит, но если сами сирийцы знают, кто их бомбил, и наши знают, кто их бомбил, а эти тень на плетень пытаются навести, вот это мерзко, конечно, ужасно все. Такое. Слушайте, дайте мне про третий возраст, я вам расскажу. Я вам обещал рассказать, как будет агитация идти. Будет идти агитация прекрасная. Значит, властные структуры, это Коммерсант, наконец, открыл. Властные структуры в феврале 2016 года. 16-го. Готовимся пока. Февраль 16-го.
Активно готовимся.
Да.
Это же значит, очень близко.
Намерены объявить о создании экспертного совета С по обсуждению пенсионной реформы. Структуры, призванные готовить общественное мнение к повышению пенсионного возраста. То есть возникнет общественный совет. Если на местах возникнут, я помню прекрасные... Знаете, моя память достает из глубин какие-то страшные вещи. Когда я был еще молокососом в том смысле, что вскармливался грудью, значит, я еще совсем был маленький, я совсем был крошечный. Я помню сквозь пелену еще не оформившегося зрения младенчество. Я помню Майю Кристалинскую, которая проклинала евреев, уезжающих в Израиль. Майя Кристалинская. Она говорила, я Майя Кристалинская, а вы паскуды, но не ваша же Майя. А сама она... И потом рядом с ней сидели какие-то еще евреи, которые доехали до Вены и вернулись из Вены. Они не поехали в Израиль.
Услышав ее слова.
Ну, там и как-то так вот, да. То есть они назад вернулись, и они говорили, я проклинаю тот день и час, когда я решил поехать в эту их окаянную Вену, где все время сквозняки, где невероятное, значит, кстати, количество корицы в булочках, совершенно запредельное, противное русскому сердцу, или еврейскому, совсем не важно. Значит, они сидели в Вене, потом назад. И Майя Кристалинская, она что-то уже очень ясно говорила, что ни за что и никогда она не поедет ни в какой Израиль. Ну, все это было очень прекрасно. Тогда родился анекдот про еврея, который туда-сюда снует, и, наконец, его спрашивают, ты уже скажи, Абрам, когда ты остановишься, уже сколько можно, ты то в Вену, то из Вены, то в Вену, то из Вены. Ты все время где-то снуешь туда-сюда. Ты где тебе хорошо? И тот Абрам говорит, знаете, что мне хорошо в пути. Мне хорошо в пути. Вот это я помню. Это общественность убеждала евреев не ездить никуда. Сиди уже дома. Ты уже еврей, сядь себе и сиди.
Боже ну, собственно, мой. Вчера в Коммерсанте сенатор какой-то как раз рассказывал то же самое про студентов, отучившихся в Россию, уехавших работать за границей.
Майя Кристалинская, насколько я понимаю, она же умерла, Майя Кристалинская, нет? Жива? Нет? Не знаешь?
Проверь.
Проверь, пожалуйста, Майю Кристалинскую, потому что она, ее прах будет востребован вновь. Она должна будет подняться из гроба. Моя Владимировна, нет, да. Она жива. Нет, она умерла.
В 85-м году
умерла. Значит, мне кажется, что кто-то новый, может быть, госпожа Лантратова, может быть, мало ли кто. Может быть, кто-то вместо Майи Кристалинской. Нет, должна быть женщина 55 лет. Слушай, смотрите сценарий. Значит, знаете, что произойдет? Слушайте меня. Произойдет следующее. В феврале, пишет Коммерсант, в феврале женщины восстанут против ухода на пенсию в 55 лет. Женщины восстанут против этого.
А мне-то ведь снился сон, что зимой 2016 года что-то будет.
Сон в руку.
Вот,
сон в руку.
Да, я так и знала.
Слушай, а тебе же будет 56 еще, нет?
Ну, хотя, я все равно восстану.
Ты восстанешь.
Я же за свое будущее буду бороться, за свою пенсию, за кровную.
Ты восстанешь против, может быть, даже где-то с плакатиком встанешь.
Нет, если, что, конечно...
Запретить женщинам уходить в 55, это неуважение к женщине. Неуважение к женщине. Надо сначала...
Наоборот.
Слушай...
Запретить женщинам повышать пенсионный возраст.
Мать, ты не права. Тренд будет другой, и баблос пойдет в эту сторону. Что ты должна будешь спорить, что в 55 неправильно уходить на пенсию. Надо уходить в 60.
А.
Да, понимаешь, где ты тут срубишь баблос.
Нет.
Реально срубишь баблос.
Я за это с плакатиком стоять не буду.
Внимание! Ты, пойми меня правильно, ты, если ты будешь бороться за, чтобы оставить пенсионный возраст, какой есть, то ты
я
в 55,
проиграю.
То есть никогда. В 55, то есть никогда. Может, ты помрешь до 50. Ты в 55 получишь 10 копеек. Постыдную пенсию. Постыдную. Понятно, да? А если ты сейчас будешь бороться, чтобы баб не отправлять на пенсию в 55, ты получишь нормальный баблос пиаровский. Понятно? Тебе пенсия уже не понадобится. Понимаешь, о чем я говорю? Ты должна идти в прорыв.
Так я ж не за себя.
Я и говорю...
Родить-то буду, в смысле.
Ты родей за баб, чтобы их 65 получу. Отправили на пенсию, а тебе
баблосы. Они-то не получат.
О, нет, ты не понимаешь. Ну, хорошо, слушай меня. Значит, будет создан в феврале 2016 года экспертный совет, в котором женщины восстанут против того, чтобы им уходить на пенсию в 55. Значит, все женщины, внимание, attention, это коснется не всех, это коснется женщин младше 61-го года рождения. Я так понимаю, 61-й и младше или 62-й? Я так понимаю, 61-й включительно. 61, женщины 61-го включительно. Затем мужчины младше 71-го года. Смотрите, это первый этап. Сначала уравнять мужчин и женщин. Значит, смотрите, есть 8 кандидатур на пост председателя. В нем экс-премьер Сергей Степашин, глава комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин, телеведущий Владимир Соловьев, общественные деятели Максим Шевченко, Константин Затулин, Анатолий Кучерена, Александр Бричалов и ректор бизнес-школы Сколково Андрей Шаронов. Вот они создадут этот экспертный совет. Эти прекрасные 8 отцов. Но мне кажется, что нужно туда тёлок 55-летних загнать еще. Тёлочек 54-х, 53-х, вот таких тёлочек поднагнать. Чтобы они кричали: ни за что не унизимся пенсией. Как вы смеете нас оскорблять?
Не хотим нянчить внуков.
Нет. Мы работаем, на нас стоит страна. Они должны... Надо тёлок поднагнать за 50, 51, 52, 53, вот таких. Чтобы они кричали: да как вы смеете? Да посмотрите на мою кожу! Да посмотрите на мои ресницы!
Да я в расцвете
сил!
Да
посмотрите, я сделал неделю назад пластику! И вы хотите, чтобы все эти сращенные деньги псу под хвост? Чтобы я там клубничку собирал на даче? Какое бесстыдство! Вот что должны кричать эти женщины. Значит, смотрите... там первый этап. Женщины младше, 61 и младше, перейдут на уход на пенсию с 60. С 60. Дальше, следующий этап, это когда подравняют мужчин и женщин с 60, потом мужчин 71 года и младше на 65 или 63. Толчок туда. 63, мне кажется, правильно, потому что это число белого тигра, 6,3,9, ну вот, 63, мне кажется, правильно, или уж тогда 72, мне кажется, пенсия 72, тоже число белого тигра, ну 7,2,9, правильно, число белого тигра, ну 63 тоже неплохо, значит, хорошо, потом 72, ну это ладно, это я выдумал, смотрите, и потом бобцов опять к ним подтянут, то есть мужиков подтянут выше, смотрите, сначала бобцов до 60, потом мужичков на 63-65, ха-ха, иди сюда. Да ты еще резвый совсем, говорит.
Потом, смотри, значит, как бегаешь.
Следующий этап. Бобцов к мужикам опять на 63 или сколько там? Число белого тигра. Потом мужиков опять. Ну, понятно, да, о чем я говорю? И так постепенно, помаленечку, потихонечку и так далее. Давайте вот что. Я вас очень прошу принять участие в этой передаче и в этом обсуждении. Мне нужны женщины, которые перспективны с точки зрения выступления в этом совете. Мне нужны женщины от 50 до 53-х. которые готовы разораться сейчас по-настоящему визгливо, но и убедительно одновременно, и убедить всех, что им не нужна пенсия в 55, что это грязь, это грязные намеки, это унижает достоинство женщины, это, наконец, говорит о ней как о репродуктивной системе, они же как граждане, они хотят быть полезны стране, не только там своими матками, они хотят быть полезны своими умениями, опытом, значит, искусством каким-то и так далее. Унизительно отправлять их на пенсию, это неправильно. Вот такие, пожалуйста, после новостей и обзора печати.
Обзор прессы.
10:34, у микрофона Эльвира Хасаншина. Георгий нашего Отечества. Это материал в аргументах и фактах. 9 декабря, день Георгия Победоносца, и с этим именем связана вся история России, пишет издание и публикует знаковые события, связанные вот с Георгием Победоносцем. Об этом можно прочитать в свежем выпуске АИФа. Интересный материал публикует российская газета о том, что Сибирь вошла в список лучших туристических направлений мира. Регион занял 37-ю строчку, всего в списке значится 50 позиций. Ну а прочитать об этом можно в российской газете. «Коммерсант» рассказывает про пенсионную реформу, которую готовят в России. Как стало известно «Коммерсанту», властные структуры в феврале 2016 года намерены объявить о создании экспертного совета по обсуждению пенсионной реформы. Структура призвана готовить общественное мнение к повышению пенсионного возраста. Вот об этом подробнее читайте в «Коммерсанте». Ведомость рассказывает, что большая часть самолетов Трансайра улетела из России. От иностранных лизинговых компаний у Трансайра было около 30 самолетов. Их все иностранцы уже забрали, рассказал топ-менеджер компании «Ведомостям». Российские лизинговые компании следуют их примеру, отмечает издание. «Новая газета» ведет расследование ситуации с приписками в медицинских картах пациентов. Но вот о ходе этого расследования читайте в свежем выпуске издания. 10:36. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8.
Я тут слушаю Николаса Мадуро. Это наш друг из Венесуэлы. Сейчас мы вернемся к пенсиям. Секундочку, товарищ. Просто Мадуро рассказывает.
И гарантизando que esta columna central del sistema electoral venezolano funcionara como ha funcionado. Como ha sido construido. Un sistema perfecto.
Perfecto.
Absolutamente perfecto.
Absolutamente perfecto. Понятно все, да?
Este sistema electoral, sin lugar a dudas...
Система электорал, тоже понятно. Вот сюда, в испанском языке нет вообще ничего непонятного. В испанском языке вообще нет ничего непонятного. Революцион, понятно? Информацион. Конструкцион, понятно?
Все.
И там потом какие-то восклицания могут быть. Это все понятно. Нет, он почти плачет, значит, там у себя в Каракасе, Николас Мадуро, потому что он потерял власть, в сущности, и конституционное большинство взяли... Люди, которые его... Да, оппозиция, которые его ненавидят. И, вероятно, в Венесуэле будут потеряны миллиарды долларов русских компаний. Потому что, надо сказать, что когда мы туда заходили, мы точно понимали, что до этого Чавес выгнал оттуда несколько американских корпораций. Выгнал sin indemnización alguna. То есть он их выгнал просто как паршивых этих, не заплатил, не выкупил предприятие, а просто выгнал. Просто выгнал. Значит, и надо понимать всегда, когда покупаешь или входишь на том месте, где до тебя кого-то обездолили, выгнали, да, отняли что-то, что ну, такое это место стрёмное, что и у тебя могут отнять. Понимаете? Ну, то есть почему я говорю, там нельзя покупать на Северном Кипре, потому что там отнимали у греков. Почему нельзя покупать сказать, места, где могут потом потребовать каких-то пересмотра? И больше того, если люди раз отняли, то они и у тебя отнимут. Значит, вот сейчас венесуэльцы, я думаю, начнутся проблемы для тех, кто у нас там работает. Там Роснефть работает, насколько я понимаю, и я, может быть, ошибаюсь, Лукойл. Лукойл, мне кажется, тоже там работал в Венесуэле. И мне кажется, что они, приходя туда, точно понимали, что венесуэльцы только что отняли нефтяной бизнес у американцев. А сейчас вот новые выборы отнимут русских. Так что придется поплакать. Придется поплакать. Ну, ничего. Давайте вернемся. Нет, ну, сказать, ну и поплачем.
Ну,
и поплачем.
Ну, нам не привыкать, да. Да, из-за нефти ну, и поплакали, и еще поплачем.
Да, нормально все. Скажи, пожалуйста, а вот теперь про... Мы обещали пригласить женщин к участию, где я уже говорил, с февраля примерно возникнет совет, который будет... Я еще раз расскажу, потому что, может быть, кто-то у нас подключился новый. Будет совет создан, общественность начнет говорить... Общественность выступит самым категорическим образом с требованием женщинам не выходить в 55 лет на пенсию, что это обидно, оскорбительно и несправедливо. Выходить женщинам надо в 60 на пенсию, так же, как мужчинам. Мы просили женщин подключиться, может быть, каких-то активисток мы наберем. Обоснуйте, почему действительно женщинам не надо в 55 уходить на пенсию. Это стыдно. Ну, смотрите, 55 женщина еще только делает вторую пластику, еще даже до третьей пластики еще не дошла, подрезает кожу у ушек, вот эти вот морщинистые подушечки около уха, подрезает. Она еще молода, она еще совершенно молода. У нее еще ветер в голове, она еще бодра, и все, весела, и все на свете. Ну зачем же я на пенсию, да я не понимаю. Что, вот это действительно унижение какое-то. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы женщина.
Меня зовут Елена, Москва.
Давайте, обоснуйте, пожалуйста, что в 55 уходить на пенсию стыдно и неправильно.
Ну вот вы знаете, мне 55 лет.
Да.
Я полна энергии.
А я
посмотрю, моему мужу 67 лет.
67.
Мы трудимся, у нас своя организация, своя фирма.
Да.
И вы знаете, в общем-то, побольше молодых.
Я вам больше скажу. Если вы вспомните себя в какие-нибудь 35, вы скажете, что сейчас и больше энергии. Больше.
Совершенно верно. Да? Совершенно верно.
Больше, крепче.
Жить в бедности, я боюсь бедности, старости.
Да.
Поэтому, в принципе, пока буду в своем уме,
да,
так
да,
же и муж.
Да,
и мне кажется, это, кстати, продляет адекватность.
Да, не надо никакой
пенсии. Чем больше
работы.
Вы
вообще, вы 55 не пойдете ни в какой собес оформлять. Нет, не пойдете.
Нет.
А когда
я пенсию
пойдете?
Не получаю. Она где-то там капает у меня.
А как капает? То есть она капает?
Ну,
вы откажитесь, мне кажется, надо выйти на трибуну. Я понимаю, что втихаря неинтересно. Но где-нибудь на Поклонной горе будет какой-то митинг большой. Вы выйдете на трибуну и откажитесь все-таки, а?
Наверное, так и надо сделать,
да. Мне кажется, правильно. Спасибо вам огромное. Видите, я нахожу женщин, которые готовы действительно отказаться от пенсии в 55. 55, ну какая пенсия? 50, ты понимаешь, не, Эльвира, я тебе расскажу, в чем дело.
Да.
Дело в том, что человек очень трудно приживляется к миру. Вообще, жизнь дело хлопотное и биологически трудное. Ну, биологически жить трудно.
Согласна.
Младенец от любого ветерка заболевает. Да, сказать, от любого, да? Значит, от любого, там смотришь, цвет какашек. Какой ее цвет? Вот такой или такой? То есть, там что-то проблема с желудком. Потом кладешь его на животик, чтобы он попукал и так далее. То есть у него все время проблема. Он к миру приходит неадаптированным. И долго приживляется к этой планете. Такое ощущение, что люди, вообще рождаясь, они какие-то инопланетяне. Им трудно прижиться к этой планете. И потом, может быть, да потом все одно, второе, третье, они сутулятся, потом они слишком близко держат книжку, у них глаза, еще что-то, третье, 25, они долго работают с айпэдами и прочее. Значит, потом где-то оформляется здоровый человек, но он уже глубоко больной, с хроническими заболеваниями, в 13-15 лет. То есть ребенок в 13-15 лет привыкает к планете Земля. Но это только начало. Потом он начинает испытывать некие новые виды удовольствия, например, спиртное и так далее. И опять страдает. Страдает, бегает к унитазу, в обнимку с унитазом, рыгает. Значит, смотри, то есть человеку трудновато. И надо сказать, трудновато привыкнуть к жизни на планете Земля. Вообще человеку трудновато. Поэтому человеку в 55 легче. Легче. Те, которые умерли до этого в 20 и в 30, это как раз дезадаптанты. Дезадаптанты. Они не сумели адаптироваться. А в 55 мы имеем само совершенство. Человек, наконец, достиг совершенства. Понятно? То есть, когда этот человек смотрит на 10-летнего, 55-летний смотрит на 10-летнего со снисхождением, с жалостью, и с презрением, потому что он понимает, что 10-летний, может быть, до 55 лет с высочайшей вероятностью не доживет. Но если он дожил до 55 лет, то он есть продукт совершенный, на самом деле. Он уже привык к Земле. Привык к Земле не в том смысле, что привык к Земле, а привык к Земле как к планете. Он привык к этой жизни. Он бьет легко 30-леток. Бьет легко 30-леток. Потому что он более стабильное существо. Понимаешь?
И уже давшее потом.
Ему гар, абсолютно. И, да. И значит, и ему говорят, а теперь вы идете на пенсию. А почему? За что? За что? Вот эта женщина, которая нам позвонила, она крепче, чем она же сама в 35. Понимаешь, о чем я говорю?
Ну, не все такие.
55 все, абсолютно.
Не все 55. Такие активные и 55 сильные
все.
И бодрые.
55, любая женщина, она счастлива. Она, наконец, начинает жить для себя. Ее окончательно больше не мучают приливы. Ее не мучают там отливы. Ее не мучают ПМСы. Ее ничего не мучают. Она счастлива. Наконец, она принадлежит себе.
Зато мучает какое-нибудь сердце, давление.
Ее сердца у нее нет, и изначально не было.
Артриты.
Если бы у нее было сердце, она бы умерла раньше 30. У нее нет сердца изначально. Откуда у нее возьмется сердце? Откуда у нее? Артриты. Это мужская болезнь. Никакого артрита у нее не может быть. Значит, я тебе объясняю. Женщина в 55, ни приливов, ни отливов, ни ПМСов, ни сердца, вообще ничего. Вообще ничего. Она абсолютно рождена для того, чтобы работать. Наконец, вот наконец, теперь ей можно-то работать, наконец-то.
Так может тогда дать пенсию молодым? Не окрепнувшим?
На молодых надо возить, канавы рыть, возить воду и так далее. 7373948. Все-таки, Михаил Иванович, не звоните. Я вижу вот метка, Михаил Иванович, мне нужны женщины. Сейчас нужны женщины. Пожалуйста, позвоните женщины, только женщины. Я хочу вас сагитировать. Вам не надо в 55 на пенсию. Вам не надо в 55 на пенсию. Это ошибка. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это говорит Москва?
Да, говорит Москва. Прошу вас.
Да, я хотела бы в эфир.
Скажите, а у нас почему так вы в эфире, но только, знаете, почему-то у меня звук какой-то очень электрический. Что там случилось у вас со звуком?
Алло.
Да, ну говорите,
прошу. Нормально.
У вас нормально. Прошу да. Вас, прошу вас. Ваше выступление. 3-4, поехали.
Алло.
Вы не должны молчать. Как я говорю, 3-4 вы начинаете? Давайте. 3-4.
Я понимаю, но я не в эфире.
Вы не в эфире. Нет, вы не в эфире. Видите, это внутреннее ощущение эфира. У человека есть внутреннее ощущение эфира, а бывает, что его нет, например. Алло, здравствуйте. Да.
Ну, здравствуйте, зовут вот. Меня Юлия.
Юлия, не надо 55 уходить, да?
Буквально на днях разговаривала с сестрой на эту тему, что я... Да. Я бы пошла на пенсию гораздо позже, потому что я считаю, что 55 для женщин это самый рассвет, и рано отправляться на пенсию, потому что жизнь заканчивается. На что она мне сказала, что это в Москве у вас женщины в этом возрасте выглядят хорошо, а вот в других областях это уже глубокие
старухи. Они сморщенные, как говорил Астахов. Но позвольте, но в русских областях нет. Астахов сказал, что только на Северном Кавказе сморщенные. А?
Ну, у меня не на Северном Кавказе родственники, они так далеко от Москвы, всего 300 километров.
300 километров. Какую сторону?
На восток.
На восток, смотрите. Значит, на восток 300 километров, это мы понимаем, что это за Нижним Новгородом, но еще не доезжает, за Казанью даже. Это даже за Казанью.
Нет, нет, это Ивановская область.
Ах, это Ивановская область, смотрите. Значит, там и в 14 лет женщины старухи.
Ну, может быть, я с ней сразу не согласилась.
Ведь я не Астахов, мне можно. Астахов потом извинялся, а мне можно. Ну, мне кажется, а? Нет, нет. Я думаю, что нет, это не о москвичках. Нет, это не о москвичках. 7373-948. Они там сразу уже рождаются старухами в этой Ивановской области. Но я там не был, правда, не знаю. Алло, здравствуйте.
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 Меня зовут Лариса.
Расцвет 55.
Мне 60 лет, я ушла на пенсию в 55, и очень рада, что ушла, потому что 40 лет стажа, при этом там, например, 25 лет руководящего стажа, плюс дети, которых ты один поднимаешь. И судя по тому, сколько у нас разводов, большинство женщин поднимают детей своих одни, ты настолько выдыхаешься уже к 55 лет, хотя я прекрасно выгляжу, зарабатываешь потом онкологию, еще что-либо. Какая работа? Даже в это время уже тебе, не особо
можно
тебя
тогда
и на работу
мой тест. Можно,
принимать.
Если позволите, мой
даже
тест.
Даже если бы ты пошел не на руководящую
тест.
Должность.
Если позволите, мой тест. Вы сейчас в 60, сравните себя с 35-летней вами же. То есть вы в 35, и вы сейчас. Скажите мне откровенно, что вы сейчас более энергичны, точны, блистательны, чем 35, когда вы закатывали глаза и не понимали, что будет. Ну и все, ну правда.
Я, может быть, по бодрости духа, но по здоровью, наверное, все-таки нет.
По здоровью вы сейчас бережетесь. Нет, вы сейчас бережетесь. И, следовательно, вы более точны.
Да, бережусь, берегусь.
И вы сейчас, следовательно, в здоровье тоже точнее, чем вы же в 35. В 35 вы могли не доспать, вы могли, может быть, и плотно поужинать. А сейчас вы опытнее, умнее, сейчас самое вам работать. Самая работа.
Просто я сейчас занимаюсь совершенно другими, более серьезными проблемами по здоровью. Вот и все.
Нет, все-таки я считаю. В 35 вы могли предаться излишествам, не доспать, еще что-то. Понимаете? Ребенок кричал, не спал, не давал спать всю ночь, еще что-то. Вот это все в 30 вы могли все это от вас услышать.
И сейчас переносилось 60, это легко.
Сейчас в 60 вы элита, нелегко. Кому легко?
Ну все равно, я, например, пока, когда я была студентом, я могла сутки не спать. Ну, спокойно. Ну, конечно, трудновато, но, в принципе, ничего такого.
Да.
Там какие-нибудь друзья и экзамены, или еще что-то.
Да, и что?
Вот. Ну, например, сейчас я... Да, я просто выдыхаюсь. Если я там сутки не посплю, то...
Кранты.
То да, я просто вырублюсь.
Ну, например, в 60 начнется другая эпоха, в 55. Ты станешь зрелой, трезвой, расчетливой, умной. Ты будешь жрать морковку на завтрак. Значит, ты будешь спать ровно 7,5 часов. Ты будешь прогуливаться вечерами, час там вокруг дома в сквере. Ты станешь намного здоровее в 60. Намного здоровее.
За счет самодисциплины.
Конечно.
Но не за счет ресурсов.
Ну, зачем же пенсия? Какая же пенсия в этот момент? Объясни мне, пожалуйста. Когда, наконец, ты становишься здоровым, как буйвол, но тебе дают пенсию. Это неправильно. Хорошо, еще. Сейчас еще. Женщины, пожалуйста. Мы проводим агитацию за то, что женщины должны уходить в 60 лет. Мы проводим эту агитацию на пенсию, а потом и в 65. Мы проводим эту агитацию потому, что сегодня публикация в «Коммерсанте» о том, что в феврале будет создан общественный совет. Общественный совет, который потребует, экспертный, простите, совет, который потребует не отправлять женщин 61-го и моложе, 61-го года и младше, в пенсию в 55. Что это очень обидно для женщин и так далее, и что это оскорбляет женщину. Вот мне кажется, что это очень важно, помочь этому экспертному совету, наконец, бабам заставить работать до 60, а затем последовательно повышать им выход на пенсию до 70. Я бы считал вот так. Алло, здрасте. Да, здравствуйте.
За место женщины можно выступить?
Капитан, вам можно. Капитан, потому что вы аналитик. Вы как аналитик, пожалуйста, прошу.
Хорошо. Вот времени, я так понимаю, остается немного, поэтому очень простой вопрос к правительству и этому совету.
Да.
А где они будут работать? Вот их не выгоняют на пенсию. А рабочие места для них есть? Потому что я вот, например, знаю, что в Питере даже 40-летнему мужчине не так уж просто найти работу.
Ну, знаете, как сказать? Ну, вот я, например, сегодня пришел на кухню, и там кто-то немытые тарелки бросил. И вот была бы какая-то добрая...
Но это работа по дому.
Какая-то добрая женщина, которая могла бы за скромный оклад, например, перемыть нам тарелки. Ну, так вот.
То есть вы имеете в виду вот такая вот низкоквалифицированная работа. Ну, тогда встает вопрос, а зачем нам эти пенсионерки, если то же самое могут делать там, допустим, вьетнамки или таджички?
А зачем нам вьетнамки или таджички, когда у нас навалом пенсионерок? Смысл-то не в том, чтобы они что-то делали. Нет, капитан, вы не поняли. Смысл не в том, чтобы они что-то делали. А делать мы им найдем чего?
Чтобы им не платить?
В том-то дело, что им надо не платить. А мы им найдем, что делать. Понятно. Мы их в Кентаки Фрайд Чикен сгоняем за этой самой, за корзинкой курочки. Что-то такое мы их сгоняем куда-то. Вы понимаете, к метро сбегают.
Но ведь это с другой стороны нарушение социального договора.
Да. Нет, в чем социально? А в чем? В чем?
Ну, когда вы, например, вот вам приходите, будет, допустим, вам приятно на будет, работу когда...
Нет,
куда-то.
Вы скажите, капитан, вот когда вам плюнут в лицо фразу «пенсионер», вам это будет приятно?
Я думаю, мне будет безразлично. Мне уже сейчас очень многое безразлично в реакциях людей, а
к этому времени будет... Сколько вам сейчас?
Мне еще далеко до пенсии, скажем так.
Ну, скажите примерно, нам хотелось бы. А вы не хотели бы, вы хотели бы все-таки быть таким оракулом, да? Вневозрастным. Вневозрастным аналитиком.
Нет, я просто не хотел бы сейчас...
Однажды вам плюнут в лицо. Однажды вам плюнут в лицо фразу «пенсионер». Вы довольны будете? Ну, зачем? Ну, зачем это? Зачем? Я считаю, что...
Нет, мне будет безразлично. Вот. Но я еще вот... Еще...
Да.
Ну, хорошо, я вас понимаю прекрасно, потому что вы просто, наверное, озабочены тем, как к вам относятся, а мне уже давно все равно. Я просто знаю, что люди меня не любят, некоторые даже ненавидят, поэтому я уже просто привык.
Я просто последние лет 50 чувствую себя непонятым, и когда мне будут в лицо говорить, что я пенсионер, я буду чувствовать себя еще более непонятым. Вот ты что? Я рожден капитан, чтобы чувствовать себя непонятым, понимаете?
Да. И еще, кстати, Сергей, вот такой простой вопрос еще к вам. А вот вы говорили, что в 40 лет надо людей молотком по темечку. Как же так? Вы сейчас будете агитировать за повышение возраста, и же надо в 40 всех ликвидировать.
Я объясню. Я когда агитировал в 40 лет молотком по темечку, я имел в виду, что молодым надо дать дорогу. А сейчас тема стоит совершенно иначе. Старикам вдобавок не платить. То есть нужно решить задачу эту, это да, задача, она амбивалентна. Значит, надо первое, старикам прекратить... Нет, смотрите, старикам прекратить платить, а также изгнать их со всех должностей, чтобы они бегали к метро за курочкой. Вот так.
А у меня такое предложение. Да. Каждому в 40 лет молотком по темечку, а кто выживет, тем не платить.
А тем
и на работу никуда не брать.
Решительно не платить.
И тогда молодым будет, и тогда молодым будет дорога. Не только в ИГИЛ, но и в России тоже.
Спасибо вам огромное, спасибо.
Нет, значит, это слушай, невыгодно, с них же еще и налоги берут, с тех, кто работает. То есть они еще и доход приносят.
Ну, пойми ты, задача заключается в следующем. Смотри, вот русское общество пришло к сегодняшнему положению, в котором у нас отсутствуют социальные лифты, молодежь не может расти, молодежи трудно расти. Ну, трудно, да. Значит, молодежь не может устремляться, как, например, при Сталине или после войны. Молодежь была востребована вот всюду, где всюду кричали «Кто?» И ты такая поднимала руку «Я!» И тебя сразу...
И молодым везде у нас дорога.
Да, тебя подхватывали и волочили по этой карьере, ты шла быстро по карьере, понимаешь, там, сказать, там все это двигалось, общество было в движении. В 20 веке, в середине 20 века общество было в движении по разным причинам, может быть, начальника посадили в 30-е годы репрессии, значит, скорее, да, Эля, ну вот, садитесь, да, вы, там, ну, потом, может, тебя посадят, кто-то твой зам сел. Большое движение было, связанное с социальными передрязгами всевозможными. Сейчас мы столкнулись с запертостью в двух темах сразу. Молодежь не растет, потому что расти не может, потому что расти некуда, потому что социальных лифтов мало или нет. Молодежь на Северном Кавказе покупает рабочие места, в особенности бюджетные рабочие места. Нужно заплатить. Это, я думаю, ни для кого не секрет, что молодежь Северного Кавказа сообщает нам о том, я не знаю, насколько это распространено, может быть, это исключение, что они покупают рабочие места. То есть иначе они, у них такая безработица, там формально 25% там, или 20%, не знаю, но реально дикая безработица среди молодежи. Значит, молодежь не может расти и не может прогрессировать, а старикам мы не можем платить. Но мы не можем платить, потому что у нас нет денег. У страны нет денег. Все, их нет и нет, товарищи, вот и все. Значит, мы не можем платить ни старикам, ни дать работу молодежи. Такая ловушка, в которую нас загнали кто? ЦРУ и Моссад или мы сами? Да, скажи, кто это сделал? ЦРУ и Моссад, товарищи?
Да мы сами, конечно.
Мы сами. Значит, мы сами пришли к ситуации. Это капитализм, Маугли, говорит мне 35-й. Нет. Нет, Маугли. Нет, нет, Шерхан. Это не капитализм, дорогой мой. Это не капитализм. Это русское управление с социальными процессами, в котором нет социальных лифтов, молодежная безработица, молодежь не востребована, денег платить старикам нет и не будет, а будет их все меньше. И сделали это все мы, конкретно мы, да, Юрий, мы, вы тоже. Юрий, не надо валить, Юрий говорит, это сделала власть. Нет, Юрий, это сделали вы, Юрий, вы. Договорились? Ну вот и все. 7373948, один звонок приму, после чего будем уже обсуждать движение. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я в эфире?
Да, вы в эфире. Почему вы молчите, скажите, пожалуйста? Я не знаю, почему, а зачем вы молчите?
А, я хотел сказать, что пенсию работающим пенсионерам не платят и сейчас.
Ну как, например, работающим?
А вот я сейчас объясню. Моя теща работающий пенсионер.
Да.
Отчисление в пенсионный фонд... 120 тысяч в год.
Да.
Пенсия 120 тысяч в год.
Пенсия? Пенсию? Не платят.
Не платят.
Не платят. Значит, скажите, пожалуйста, ну хорошо, она же может, она же вольна работать как-нибудь в серую, ей будут платить?
Ну как же мы можем, мы же законопослушные граждане.
Есть такое. Есть
такое. Более того, она же платит единый социальный налог, она платит подоходный налог.
Да.
Она платит, она приносит пользу государству. И почему же с нее, с работающего пенсионера, берут еще налог на пенсионный фонд?
Теперь, возвращаясь от вашей... Давайте попробуем генерализировать. Возвращаясь от вашей тещи к процессам социальным в стране. Молодежь так. не может прогрессировать, старикам не можем платить. Вот и все. Ну все. Вот. Собственно, в этом специфика. Ну, в этом специфика. Значит, и все, и все. Вот весь сказ. А? Ну, то есть мы живем... мы живем так, что молодежь не может прогрессировать, а старикам не можем платить. Все.
Только вот повышение возраста не поможет.
А?
Не поможет повышение возраста.
Ну почему? Не платить им главное. Главное им не платить, пойми ты. Они потеряют работу в 40, но до 60 будут сидеть, им никто не будет платить. В этом же прелесть. Прелесть-то в этом, что главное не платить. Потому что нет денег. Хорошо, в движение.
Подъем. В движении.
Подробная карта Москвы. 4 балла было, 4 балла и осталось, товарищи. Ничего страшного не произошло, все то же самое. На Дмитровке большие пробки, в середине пути. Значит, там, где ремонтные работы, вы знаете, 10 км в час. Очень трудно стало на третьем транспортном кольце. Это новая пробка, возникшая вот за последний час. Там 7 км в час, где-то с 10 до 12 по циферблату. И там аварии еще вдобавок есть в районе, вот там Шереметьевской улицы. Ну, так приблизительно, я говорю, есть авария. Дальше. Можайка остановилась перед Рублевкой, и это справедливо, потому что перед этим Рублевка стояла. 2 часа назад Рублевка исполняла перед Можайкой приседания. А сейчас Можайка 3 км в час стоит перед Рублевкой, зато Рублевка вся зеленая, несется, красивая, прелесть. В текстильщиках, как обычно, 5 км в час. Мы провели этот выпуск, завтра у нас профилактика, нас не будет, кстати говоря. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 9 декабря.
Подъем.